Проповедь брата Бранхама «Первая печать». Она была произнесена 18 марта 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Давайте сейчас склоним головы для молитвы. Наш Небесный Отец, в этот вечер мы благодарим Тебя за еще одну возможность прийти и поклоняться Тебе. Мы благодарны, что мы живы, и что у нас есть это великое откровение вечной жизни, пребывающей внутри нас. И мы собрались сегодня вечером, Отец, чтобы вместе изучать Слово Твое. Эти великие, сокрытые тайны, которые были сокрыты от основания мира. И только лишь Агнец может открыть их нам. Я молюсь, чтобы Он пришел сегодня вечером к нам, взял Свое Слово и открыл Его нам, чтобы мы знали, как нам стать для Него еще лучшими слугами в эти последние времена. О, Боже, мы видим, что уже сейчас последнее время. Помоги нам осознать свое место, Господь, и свою немощность, и несомненный факт скорого пришествия Господа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кажется, это Давид сказал: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Приходить сюда — это всегда большая честь, и когда вместе изучаем Слово, мы обретаем эту великую надежду. Так вот, многие стоят, и я постараюсь поторопиться, но я думаю, что вы, как и я, получили удовольствие от присутствия Святого Духа за эти последние два собрания. И сегодня со мной произошло то, чего со мной уже давно не происходило. Я готовился к этому, вот к этому откровению, к открытию печати. Много лет назад, я вскользь касался этого, наверное, лет 20 назад или примерно так, но почему-то полностью удовлетворен я этим не был. Было ощущение, что в этом что-то есть, особенно в этих печатях, потому что эти печати и есть вся книга. Понимаете, это книга. Вся книга — это единая книга, запечатанная. Она начинается... Например, если бы у меня тут было что-нибудь под рукой, я бы вам показал, что имею в виду. Вот одна печать. Это одна, и сворачиваешь ее вот так. Вот как она сворачивалась. И вот так она сворачивается, а на конце торчит кончик вот так. Это первая печать. Вот. Затем, это первая часть книги. Затем, следующая печать сворачивается вот таким образом, прямо рядом с той. И она тоже сворачивается таким образом, как вот здесь. А потом вот здесь, на конце, торчит еще один. Это означает две печати. И таким образом была написана вся Библия в свитках. Итак, когда снимаются эти печати, тогда открываются тайны книги. Вы успели изучить в Иеремии, как он там написал, многие из вас пометили это вчера вечером, как были написаны те печати и отложены на сохранение, пока он не возвратился из плена спустя 70 лет. Он возвратился и востребовал свое имущество. И мне очень нравится это изучать. Невозможно выразить все, потому что это вечное слово, и это вечная книга. Поэтому нам просто придется как бы пройтись по верхам. И сегодня, когда готовился, я записал много мест Писания, чтобы вы могли это изучить. А также и пленки многое откроют, когда будете разбирать. И тут столько всего. Если бы я только смог отсюда, с платформы, открыть это вам так, как было открыто мне в комнате, о, это было бы изумительно. Но когда приходишь сюда, времени в обрез, и просто перепрыгиваешь с одного на другое и стараешься донести людям только самое главное, чтобы они это поняли. Большое спасибо за ту песню, которую брат Ангрен только что спел. «С небес спустился». Если бы он не спустился с небес, то где бы мы все сегодня были? Так что мы благодарны, что Он спустился, чтобы помочь нам. Так вот, поскольку многие стоят, мы очень постараемся поторопиться. Я не говорю, что мы будем делать наспех, но я имею в виду, что мы приступим как можно скорее. А теперь давайте откроем. После мы прошли первую главу, вторую, третью и четвертую, и пятую вчера вечером, а сегодня вечером мы начинаем шестую главу Откровения. Так вот, при изучении этой главы мы будем ссылаться на разные места как в Ветхом, так и в Новом Заветах, потому что вся книга целиком является откровением Иисуса Христа. Понимаете? Все это целиком откровение Господа Иисуса. Откровение Иисуса Христа. Это Бог открывается в книге. Открывается через Христа в книге. А Христос и есть откровение Бога. Он пришел открыть Бога, потому что Он и Бог были одно. Бог был во Христе, примиряя с собою мир. Другими словами, вы никогда точно не знали, каков Бог, пока Он не открылся через Христа. Вот тогда становится понятно. Много лет назад я думал, что Бог, наверное, на меня гневается, а Христос меня любит. А потом понял, что это одна и та же личность. Понимаете? И Христос — это само сердце Бога. И теперь, когда будем это изучать, мы будем проводить сравнение. Первые три книги Библии, Откровений, которые мы довольно тщательно исследовали, это церквопериоды. Семь периодов церкви. Так вот, есть семь периодов церкви, семь печатей, семь труб и чаш, и нечистые духи, как жабы, и все это взаимосвязано. Ой, как бы мне хотелось повесить большущую карту и все начертить так, как я это вижу. Знаете, как именно все они располагаются. Я нарисовал это на бумажке, но я... Вы понимаете, и пока что все сходится в точности. И со временем, и с периодами. Как они наступали и заканчивались, все сочетается просто идеально. Так что, может, это не совсем правильно, но, во всяком случае, лучшего пока я не знаю. И я знаю, что если я делаю все, что мне полагается, и допускаю ошибку, когда делаю все, что мне полагается, не зная ничего лучшего, то Бог, конечно, простит меня за ошибку, если я сделал что-то неправильно. Но... Так вот, эти первые три книги — это первые семь периодов церкви. А потом мы видим в четвертой главе Откровений, что Иоанн восхищен. Понимаете? Мы видим, что церкви, о церкви периодах мало что говорится. Я думаю, что именно этому люди будут очень удивлены. Они думают, что церковь будет аж в самой скорби, в тех событиях, которые произойдут в будущем. А как я говорил в воскресенье вчера, не заметишь, как разразятся скорби, а ты все будешь думать, почему не было... Первым не пришло восхищение, и это произойдет так же, как и раньше было. Оно прошло, а вы и не знали об этом. Так вот, не так уж много обещано этой церкви, этой языческой церкви, невесте. Так вот, я хочу, чтобы вы имели в виду, что есть церковь и невеста. Понимаете? Всегда должно получаться в тройках. В четверках неправильно. Тройки. По три, по семь, по десять, по двенадцать, и по 24, и по 40, по 50. Эти целые числа, Библия — это... А послания у Бога идут в согласии с числительными Библии, с этими числами. И если у вас что-то не сходится с одним из этих чисел, то лучше будьте начеку, дальше все пойдет кубарем. Нужно опять начинать сначала. Брат Ли Вейл, он, я думаю, он здесь. Мы с ним на днях разговаривали о людях, которые уклоняются. Это точно как стрелять по мишени. Если ружье идеально сбалансировано, идеально пристрелено и прицелено, обязательно попадешь в цель, если только ствол не пошевелится, и его не крутанет, или отдачу его не отклонит. Из чего бы там или ветер подует. Где бы ни было это отклонение, есть только один выход — вернуться к той позиции, когда оно уклонилось с траектории. Снова начинать сначала, если вообще собираешься попасть в цель. В противном случае в цель просто не попадешь. Вот и все. Я считаю, что так нужно изучать Писание. Если видим, что здесь мы что-то затеяли, а потом это не сходится, вы верите, сходятся, что не сходятся. Мы в чем-то допустили ошибку, значит, нужно вернуться в исходное положение. Своим умом никогда не поймешь. Это просто не... Мы только что выяснили из Писания, что ни один человек ни на небесах, ни на земле, ни под землей, ни из тех, кто были или будут, не может этого сделать. Только Агнец может это сделать. Так что семинарские объяснения... Какими бы они ни были, это ровно ничего. Понимаете, только Агнец может это открыть. Вот и все. Так что мы полагаемся на его помощь. Иоанн восхищен в 4 главе, чтобы увидеть то, что было, что есть и что будет. Но церковь заканчивается в 4 главе, и Христос забирает церковь, она восхищается на воздухе для встречи с Ним и снова появляется только в 19 главе, когда Он возвращается вместе с церковью, как Царь Царя и Господь Господствующий. А теперь, надеюсь, что когда-нибудь мы успеем пройти все это полностью, может быть, перед Его приходом. Если нет, то мы все равно это увидим, так что неважно. Так вот, в этой 5 главе снятие этих печатей. И вот книга за семью печатями. Сначала хотелось бы прочитать первую печать. Вчера вечером, чтобы еще немножко закрепить, мы узнали, что когда Иоанн посмотрел и увидел, что эта книга по-прежнему в руках первоначального владельца Бога, вы помните, как она была потеряна? Адам. Это он променял книгу жизни на познание сатаны и лишился своего наследия. Лишился всего. А для искупления пути не было. Затем Бог, став подобным человеку, сошел и стал нашим искупителем, чтобы искупить нас. И вот мы видим, что все то, что в прошедшие времена было таинственным, должно быть вскрыто для нас в последние дни. Так вот, еще мы тут видим, что как только Иоанн услышал это объявление, чтобы родственник-искупитель вышел и предъявил свои права, ни один человек не мог этого сделать. Никто на небесах, никто на земле, никто под землей, никто не был достоин даже посмотреть на книгу. Только представьте, вообще ни один человек не был достоин даже взглянуть на нее. И Иоанн просто заплакал. Он знал, что, тогда не было шансов на искупление, все пропало. И сразу мы видим, что его плач сразу прекратился, потому что одно из четырех животных, или вернее старцев, объявил, один из старцев сказал: «Не плачь, Иоанн, ибо лев от колена Иудина победил», другими словами, одолел и покорил. Иоанн, обернувшись, увидел, как выходит Агнец. Должно быть, он был весь в крови, в порезах и ранах. Он был закланным. Сказано, Агнец, который был заклан. И, конечно, он все еще истекал кровью. Если зарезать Агнца и заклать его так, как заклали, по крайней мере, этого Агнца, ведь он был весь изрублен на кресте. Копья в боку, и гвозди в руках и ногах, и тернии над бровями. Он был в ужасном состоянии. И этот Агнец вышел и подошел к сидевшему на престоле, у которого был полный правовой документ искупления. И Агнец подходит и берет книгу из руки сидевшего на престоле, и был взял и открыл печати, и открыл книгу. А когда это произошло, мы увидели, что на небесах должно быть произошло нечто потрясающее, потому что старцы и 24 старца, и животные, и все на небесах начали восклицать «Достоин!». И тут пришли ангелы и вылили чаши с молитвами святых. Святые под жертвенником закричали: «Достоин ты, о Агнец, ибо ты искупил нас, и теперь ты соделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать на земле». О, вот это да! И это когда он открыл эту книгу. Понимаете, эта книга на самом деле была запланирована и написана до основания мира. Эта книга, Библия, на самом деле была написана до основания мира. И Христос, то есть Агнец, был заклан до основания мира. И члены его невесты, их имена были внесены в книгу жизни Агнца до основания мира, но она была запечатана. А теперь она открывается. Чьи там были имена? Все подробности. Вот так потрясающее дело. И Иоанн, когда он увидел это, он сказал: «Все на небесах, все под землей». Все слышали, как он говорил: «Аминь, благословение и честь». Он просто был вне себя от радости. И потому что Агнец оказался достойным. И вот, Агнец стоит... Так вот, сегодня вечером, когда мы приступаем к этой шестой главе, он держит в руке книгу и начинает ее открывать. И, о, я бы... Сегодня, и я надеюсь, что люди духовные, я бы точно допустил в этом ужасную ошибку, если бы сегодня часов в 12 Святой Дух не вошел в комнату и не исправил у меня то, что я записывал и собирался сказать. Я брал из старых записей, у меня ничего об этом не было, я не знаю, что представляет собой вторая печать, понятия не имею, но я взял старые записи того, о чем я проповедовал несколько лет назад, и записал их, и я собирал эти записи, записи от доктора Смита, многих великих выдающихся учителей, я все это собрал, и все они верили в это, поэтому я это записал, и я собирался сказать: что ж, буду изучать с этой точки зрения. И вот примерно в 12 часов дня Святой Дух просто влетел в комнату, и мне сразу открылась вся картина. И вот, пожалуйста. Так и есть. Вот об этой, об открытии этой первой печати. Я уверен на все 100%, что это не что иное, как евангельская истина, которую я здесь буду говорить. Я точно знаю, что это так, потому что если откровение противоречит слову, значит, это не откровение. И знаете, есть некоторые вещи, которые могут казаться уж такими истинными, однако это никакая не истина, понимаете? Так кажется, но это не так. Так вот, тут мы видим Агнца с книгой. Итак, в шестой главе мы читаем. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печати, и я услышал, и одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Так вот, это первая печать, та, которую мы постараемся по благодати Божьей объяснить сегодня вечером. Насколько это... А я осознаю, что если человек пытается объяснить это, он ходит по краю пропасти, если не разбирается в том, что делает. Понимаете, так что если это будет приходить ко мне через откровение, то я вам так и буду говорить. Если же мне придется просто пропускать это через свой разум, тогда я предупрежу вас об этом, прежде чем буду об этом говорить. Но я абсолютно уверен, не стоять мне сегодня здесь, если это не пришло ко мне от Всемогущего буквально сегодня. Я не склонен говорить такие вещи просто так, когда дело касается этой части Писания. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Так вот, знаете, нельзя ничего говорить. Если что-то должно лежать вот здесь, прежде чем нечто произойдет, то нельзя этого говорить, пока оно туда не будет положено, понимаете? Но улавливаете ли вы? Внимательно ли слушаете? Да? Так вот, завернутая книга под семью печатями теперь открывается Агнцем. Мы подходим к этому моменту сегодня вечером, да может нам Бог. Когда печати снимаются и раскрываются, открываются тайны книги. Так вот, понимаете, это запечатанная книга. Мы верим в это или нет? Мы верим, что это запечатанная книга. Так вот, раньше мы этого не знали. Но это так. Она запечатана семью печатями. То есть, отвне эта книга запечатана семью печатями. Если бы мы говорили о такой книге, то это было бы все равно, что перевязать ее ремешком, семью ремешками. Но эта книга не такая. Это свиток. А когда свиток разворачивается, это одна. Тогда прямо в свитке находится вторая. И прямо здесь говорится, что это такое. Но это тайна. Однако мы пытались это понять, но не забывайте, книга запечатана, и эта книга является книгой тайны откровения. Это откровение Иисуса Христа. Понимаете? Книга откровений. И вот вы знаете, что на протяжении веков люди обдумывали и пытались ее понять. Мы все пытались. Однако, я помню, как однажды, если случайно здесь оказался мистер Боханнон или кто-нибудь из его родных, я вовсе не хочу сказать это как оскорбление. Мистер Боханнон — мой сердечный друг, и он был управляющим компанией коммунального обслуживания, когда я там работал, когда я только получил спасение, и рассказывал ему о том, что, читая книгу «Откровения», он сказал, пытался я читать эту штуку. Он сказал, а мистер Боханнон был замечательным человеком, и он был членом церкви, и я не знаю, какую именно он принадлежал, но он сказал, «Я думаю, что Ян, должно быть, в тот вечер наелся на ужин красного перца и пошел спать на полный желудок». Я сказал ему, «Хотя это могло бы стоить мне работы». Я сказал, «И вам не стыдно говорить такое?» А я был еще пареньком, но я сказал, «Разве вам не стыдно говорить так о Слове Божьем?» Понимаете? Хотя я был еще пареньком, чуть больше, может быть, 21-22 года, и работы было мало, и был кризис, однако внутри был страх, когда я язвил, слышал какой-нибудь язвительный намек относительно Божьего Слова. Ведь это истина, вся истина. Поэтому это был никакой не сон и не ночной кошмар, и Иоанн ничего такого не съел. Он был на острове Патмос, потому что он пытался издать Слово Божье в виде книги и был сослан туда римским правительством и находился на острове в день Господень, и он услышал позади себя голос многих вод и обернулся, чтобы посмотреть, и он увидел 7 золотых светильников. И там между ними стоял Сын Божий. Так вот, и эта книга — это откровение. Итак, откровение — это когда что-то о чем-то становится известным, что-то открывается. И вот заметьте, чтобы вам этого не забыть, она сокрыта до поздних времен. Понимаете? Вся ее тайна сокрыта до поздних времен. Мы видим это здесь в Писании. Так вот, тайна книги открывается, когда снимаются печати. А когда печати полностью снимаются, время искупления заканчивается, потому что Агнец оставил должность ходатайства, чтобы выйти и востребовать свое. В том промежутке он был посредником, но когда происходит настоящее откровение о печатях, когда они начинают сниматься, Агнец выходит из святилища. Это согласно Слову. Мы читали это вчера вечером. Он вышел из среды и взял книгу. Поэтому он больше не посредник, потому что он даже был назван львом. А это царь. И тогда он не посредник. Однако актеры этих печатей появились в первом церквопериоде. Запомните это, чтобы вам по возможности хорошо рассмотреть действующие лица, или как можно лучше. Актеры, я буду так выражаться, потому что актер — это человек, который меняет маски. Понимаете? И в этом действии сегодня вечером мы увидим, что это сатана меняет маску. И все актеры, Христос, исполняя свою роль, когда Он из Духа перешел в человека, Он только надел актерский костюм. человеческую плоть и сошел в виде человека, чтобы быть родственником Искупителем. Так вот, вот, вы видите, это только форма актера. Вот почему они все в притчах и как они здесь описаны, например, животные, звери и так далее. Здесь разыгрывается сцена, и эти актеры появились в первом церкви периоде, потому что это Христос открывался семи периодам церкви. Теперь вы это понимаете? Хорошо, верите? Христос открывается семи периодам церкви. Затем на протяжении этих церквопериодов возникает большая неразбериха. Потом в конце церковной эпохи послание седьмого ангела должно собрать эти утерянные тайны и передать их церкви. Понимаете? Так вот, мы это заметим. Но тогда их истинная суть не была открыта. Так вот, в библейские времена тогда существовали те же тайны, и люди видели, как происходят эти вещи, как Иоанн видел это здесь. Он сказал, «Вот белый всадник». Но в чем заключается сама тайна? Ведь с этим всадником сопряжена тайна. Так вот, что это означало, они не знали. Но это должно быть открыто. Но это должно быть открыто после того, как Агнец оставит престол отца своего ходатайства в роли родственника-искупителя. Я тут кое-что вставлю. Так вот, если кто-нибудь возьмет эти пленки, любой человек может говорить все, что хочет. У него есть право на все, что касается его убеждения. Но если, знаете, если служитель не хочет, чтобы это попало к его людям, тогда скажите им, чтобы не брали их. Но я, это для тех людей, которым я послан обращаться. Поэтому я должен открыть, что есть истина. Понимаете? Так вот, Агнец, когда еще ходатайствовал там, он знал, что там были имена, внесенные туда от основания мира, и пока эти имена еще не проявились на земле, он должен оставаться там ходатаем. Вы поняли? Чистое предопределение, понимаете? Хорошо. Он должен был там оставаться, потому что он пришел умереть за тех, кого Бог предназначил к вечной жизни. Понимаете? Понимаете? Своим предузнанием он видел их не своей волей. Его воля в том, чтобы никто не погиб. Но своим предузнанием он знал, кто спасется, а кто нет. Поэтому, если хоть одно имя еще остается невещенным, невозвещенным на земле, Христос должен оставаться там как ходатай, чтобы позаботиться об этом имени. Но как только это последнее имя плюхнется в этот клорокс или отбеливатель, тогда дни его ходатайства закончатся. Нечистый пусть еще сквернится. Святой да освящается еще. Понимаете, и он оставляет святилище, и тогда оно становится престолом суда. Тогда горе тем, кто не во Христе. Так вот, заметьте, но это должно быть открыто, когда Агнец оставит место своего ходатайства у Отца. Это Откровение 5. Итак, он берет книгу печати, или же книгу, запечатанную печатями, срывает их и показывает их, смотрите, в конце периода. Так вот, когда прекратится ходатайство, церковь периода уже закончится, он пришел в первом периоде, в Ефесском периоде, открыл, послал посланника, по ходу обратите внимание, что происходит. План такой. Первое, что происходит, сначала на небесах звучит объявление. Что происходит? Открывается печать. Что это значит? Раскрывается тайна. Понимаете? А когда раскрывается тайна, тогда звучит труба. Она объявляет войну. Обрушивается язва. И открывается церквопериод. Понимаете? Что это за война? Ангел церкви ухватывает тайну Божью, еще не полностью открытую, но когда он ухватывает эту тайну Божью, И потом он идет к людям, после того, как ему была дана тайна, выходит к людям. Что же он там делает? Он начинает возвещать это послание. А что от этого начинается? Война. Духовная война. И затем Бог берет своего посланника вместе с избранными того периода и откладывает их усопшими, а потом он сбрасывает язву на отвергнувших это. Временный суд. А затем, когда это закончилось, он идет дальше, и они деноминизируются и создают деноминации, и начинается эта человеческая деятельность, как у Веслея и всех остальных. И тогда опять начинается полная неразбериха, и потом открывается еще одна тайна. Тогда что происходит? Другой посланник появляется на земле к церкви периоду. Понимаете? А когда он появляется, он звучит труба, он объявляет войну. Понимаете? А потом что происходит? Потом, в конце концов, он забирается, а когда он уже забран, тогда обрушивается язва, уничтожает их, церковь поражает духовная смерть, и с ней покончено, с той группой, потом он переходит к другому. О, это великий план, пока не доходит до этого последнего ангела. Так вот, у него нет какой-то конкретной тайны, но он собирает все, которые были потеряны за другие периоды. Все истины, которые еще не были поистине открыты. Понимаете, когда приходят откровения, тогда он открывает эти вещи в свои времена. Если хотите это прочитать, вот, пожалуйста, Откровение 10, с первого примерно до четвертого, вы поймете, хорошо? Смотрите, берет книгу и печати, и снимает их, и показывает седьмому ангелу, потому что эти самые тайны Божьи и есть служение седьмого ангела. Так вот, мы недавно проходили церковь периоду, и даже по истории это доказали, да? Таково послание ангела седьмой церкви. Вот. Открывает все тайны, которые были в прошлом. Все из прошлого. Откровение 10.1.7. Это должно сбыться. Итак, не забывайте, во дни седьмого ангела, когда он возвещает, трубит в евангельскую трубу, он должен завершить все тайны Божьи. Точно как в первых церквопериодах, мы затронем это чуть позже, появляется учение, а потом сначала это становится высказыванием, потом учением, а затем становится уставом, потом становится церковью. И так на протяжении темного средневековья, а потом из темного средневековья выходит первая реформация, Лютер, и он принес за собой все возможные таинственные вещи, которые происходили в том церквопериоде. Все это было еще тогда. Но он так и не завершил все это. Затем пришел Веслей со священием, получил еще больше, все равно так и не закончил, оставил повсюду неясности, например, окропление вместо крещения, Лютер принял Отца, Сына и Святого Духа вместо Господа Иисуса Христа, все вот эти разные нюансы. Затем наступает пятидесятнический период с крещением Святого Духа. И в этом они так и замариновались. Так вот, больше не может быть никаких периодов. Все прошли. Сейчас, Ладикийский период. Но потом, изучая Писание, мы узнали, что послание к периоду приходит в самом конце периода, каждый раз. Павел пришел в конце периода. Мы видим, что Ириней пришел в конце периода. Мартин в конце периода. Лютер в конце католического периода. И что? Веслей в конце лютеранского периода. И пятидесятники в конце периода освящения, при переходе в крещение Святым Духом. А в конце пятидесятнического периода, согласно Слову, мы должны принять, если Бог поможет мне сегодня показать вам через все это, мы должны увидеть, принять посланника, который возьмет все эти неясности и откроет всю тайну Божью для восхищения Церкви. И потом звучат семь таинственных громов, которые вообще даже не записаны. Верно? И я считаю, что через эти семь громов будут открыты в последние дни для того, чтобы собрать невесту вместе для восхищающей веры. Потому что с тем, что у нас есть в данный момент, у нас ничего не получилось бы. Каким-то образом мы должны шагнуть дальше. У нас едва ли хватает веры для божественного исцеления. У нас должно быть достаточно веры, чтобы измениться во мгновение и унести с этой земли. И мы это найдем немного погодя, если Господь позволит, найдем, где это написано. Затем все суды над этими злодеями... Понимаете, на протяжении периодов эти печати снимались, а теперь снимается последняя печать. И вот они всматривались в эти печати и просто предполагали, что в них происходило. А теперь в конце периодов, церкви периодов, все эти злодеи обнаружатся и в конце концов окажутся в скорби. Все эти злодеи семи печатей, которые тайно делали свою работу в церкви, и через минуту мы увидим, что они действовали даже от имени церкви. Они называют себя, что они церковь. А вы разглядите, так это или нет. Неудивительно, что я так противостоял деноминации, сам не знаю почему. Понимаете? В конечном счете у них все это начинается в мягкой форме и постоянно становится все хуже и хуже, и так дальше, пока... А люди смело вступают туда, говоря, «О, да, это просто прекрасно!» Но в последние дни все это вскрывается. И они, в конце концов, зайдут так далеко, что попадут не иначе, как в период скорби. И как человек может утверждать, что невеста Христа попадет на скорбь? Я не могу этого понять, понимаете? Она забирается от скорби. Если церковь проходила через суд, и они осудили самих себя и приняли кровь, то как же Бог может судить человека, который совершенно, полностью безгрешен? Вы скажете, таких людей нет. Каждый за новорожденный верующий, истинно верующий, совершенно, абсолютно безгрешен перед Богом. Он полагается не на свои дела, а на кровь Иисуса, в которую погружено его исповедание. В Библии так говорится. Понимаете? «Рожденный от Бога не грешит, ибо он не может грешить». Как вы можете называть человека грешником, когда между ним и Богом находится отбеливатель крови Иисуса Христа, который изглаживает грех так, что от него ничего не остается? Понимаете? Как же такая чистая кровь Христа может впустить туда грех? Он не может. Иисус сказал, «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен». А мы не могли даже помыслить о том, что будем совершенными. Но Иисус этого требовал. А если Иисус этого потребовал, то Он должен сделать это доступным. И Он это сделал своей собственной кровью. Так вот, все открывает все тайны, пропущенные в прошлом. Итак, мысль такова, что в конце времени... Те тайны, которые начались еще давным-давно и просуществовали во всех церквопериодах, должны открыться при снятии печати сейчас, в эти последние дни, когда время ходатайства вот-вот закончится, в это время. Тогда суды ожидают оставшихся, они сразу попадают туда. Это будет после того, как невесты не станет. О, давайте почитаем Писание. Вы хотели бы записать пару мест Писания? Давайте возьмем на минутку 2 Фессалоникийцам и заглянем ненадолго сюда. Здесь так красиво разрисовано, мне это нравится. И так, посмотрим. Да, 2 Фессалоникийцам. И мне нужна 2 глава 2 Фессалоникийцам и 7 стих. Посмотрим. 2 Фессалоникийцам, 2, 7. Мне кажется так. Я записывал это в трепете, содрогаясь. «Тайна беззакония уже в действии, только есть удерживающий до тех пор, пока он не будет взят от среды». Кто? Удерживающий. Верите? Смотрите, тайна. Тайна беззакония. Еще тогда, в самом первом церквопериоде, здесь Павел пишет, говорит, что тайна беззакония. А что такое беззаконие? Беззаконие — это когда ты знаешь, что этого нельзя делать, и ты все равно это делаешь. И Павел сказал, что сегодня на земле есть такие делатели беззакония. О, если вы... Мы дойдем до... Давайте еще немножко почитаем это место. Начнем чуть выше. Третий стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Верно. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога, прощая грехи. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Хотел бы я посидеть и послушать, как он учит, а вы? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Не тогда. Видите? Не тогда, но в свое время. Понимаете? При снятии этой печати. Мы точно знаем, кто это такой. Кто же этот человек беззакония? Кто же этот человек греха? Этот тип, который творит беззаконие. Но он откроется в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии. Обольстители, верите? Обольщают людей и уводят их куда-то. Понимаете? Только есть удерживающий Бог до тех пор, пока Он, Церковь, Христос, Невеста, не будет взят от среды, и тогда откроется этот беззаконник. При снятии печати в свое время. Павел сказал, не в мое время, но в то время, когда Он откроется. Понимаете? Которого Господь убьет духом уст своих. Мы и до этого дойдем немного погодя. Дух уст его. Посмотрите, что это означает. И истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны, того, его, человека, чье действие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями, чудесами, ложными, со всяким неправедным обольщением, обольщает людей неправедностью, погибающих не эту невесту, а тех, кто ищет такого, за то, что они не приняли любви истины. А Христос есть истина, и Христос есть Слово, но они предпочитают вероучение. Для своего спасения и за сие послал им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Тут должно быть переведено, я заглянул в лексикон, той самой лжи. Не просто лжи, а той самой лжи, той же самой, которую он сказал Еве. «Да будут осуждены неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот это сказано, вот это да. После того, как невеста будет забрана, тогда откроется этот человек греха. Она, истинная невеста Христа, была выбрана из каждого церкви периода. Так вот, на днях я высказался о том, что невеста отправится домой, а вы даже ничего об этом не узнаете. Это правда? Кто-то сказал, брат Бранхам, значит, это будет очень уж маленькая группа. Иисус сказал, как было во дни Ноя. Это уж выясняйте с ним, понимаете? В которые 8 душ спаслись водою. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Если бы сегодня в восхищение ушло 800 человек, то вы и слова не услышали бы об этом ни завтра, ни на следующий день, ни в какое другое время. Их не стало бы, и вы ничего об этом не узнали. Понимаете, будет точно то же самое. Что же я хочу этим сказать? Я не собираюсь пугать вас, приставать к вам. Я хочу, чтобы вы были начеку. Будьте наготове, бодрствуйте каждую минуту, прекратите заниматься чепухой, возьмитесь же за дело с Богом, потому что сейчас позже, чем вы думаете. Так вот, запомните, истинная невеста. Так вот, есть ложная невеста. Мы видим это в Откровениях 17. Она сказала, «Я вдова и ни в чем не имею нужды». Видите, сидит на этом багряном звере и так далее, вернее, на звере. Вот, но истинная невеста будет состоять из тысячи тысяч людей. Но это будут избранные из каждого церковного периода. Каждый раз, когда звучало послание, и люди веровали в него и принимали его во всем том свете, в котором оно было, на них ставилась печать, оберегающая их до самого дня искупления. Не о том ли самом учил Иисус, когда он сказал, «В седьмую стражу раздастся звук», то есть в последнем церквопериоде, понимаете, и сказал, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». И тогда пришла спящая дева, протерла глаза и сказала, «Кажись, мне тоже нужно это масло, так что, может, лучше его приобрести». А настоящая истинная невеста стояла там и сказала, «У нас хватит только для себя. У нас самих хватает только для того, чтобы войти. Мы ничего не можем вам дать. Если оно вам нужно, пойдите хорошенько помолитесь». И пока ее не было, пришел жених, и вошла невеста. И тогда оставшиеся там, те, которые были абсолютно девственными, церковь, остались снаружи. И он сказал, «Там будет плач, вопль и скрежет зубов». Видите? Так вот, это избранные, и когда раздался звук «Жених идет», тогда все те, кто спал на протяжении тех периодов, пробудились. Все до одного. Верите, не то, что Бог, как мы бы подумали, собирается просто отыскать себе несколько тысяч человек из этого периода и забрать их. Это те самые избранные из каждого периода. Вот почему Христу нужно еще быть там на престоле посредничества ходатаем, пока в последнем периоде не войдет тот последний. И тогда людям распахиваются эти откровения о том, что все это означало, и они видят, что происходило. Понимаете? Теперь вы понимаете? Хорошо. Обратите внимание, остальные из умерших, церковные члены, не ожили, пока не прошла 1000 лет. Церковные члены, христиане, церковь, не ожили, пока не закончилось 1000 лет, и потом они поднимутся и предстанут перед невестой. Верно? Предстанут перед царем и царицей. Слава! В наше время какая-то церковь смеет называть себя царицей небес? Царица небес — это избранная невеста Христа. И она придет с ним. Даниил это видел и сказал, десятки тысяч, десятков тысяч служили ему. Так вот, просмотрите это место Писания у Даниила. Был приготовлен суд, и раскрылись книги. Запомните, когда он придет со своей невестой. Жена служит своему мужу. И десятки тысяч, десятков тысяч и тысяч служили ему. Был приготовлен суд, и раскрылись книги, и еще была открыта другая книга, то есть книга жизни. Вовсе не невеста. Она уже давно вознеслась и вернулась. И стоит там, на суде тех поколений, которые отвергли евангельское послание. Разве Иисус не говорил, «Царица Южная восстанет на суде с поколением своих времен и осудит это поколение, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, а здесь больше Соломона». Там состоялся суд. Царица Савская, Южная, стояла там, на суде, и своим же свидетельством, даже не еврейка, восстала с тем поколением, которые были евреями. Они были слепыми и проглядели его, потому что они ждали его, а он пришел так просто, что был у них вот здесь под самым носом, они не заметили. А та великая царица унизилась и пришла, и приняла послание. И она встанет на суде, он сказал, и осудит то поколение. Теперь вы верите? Всегда три класса. По книге были судимы мертвые. Другая книга — книга жизни. Те, чьи имена были в книге жизни, вы скажете, если твое имя в книге жизни, то все в порядке, разве нет? Вовсе нет. Смотрите, имя Иуда Искариота было в книге жизни. Попробуйте доказать, что это неправда. Иисус в Матфея 10 дал им власть изгонять бесов и послал их исцелять больных и очищать прокаженных и воскрешать мертвых. И они пошли и возвратились. Иуда тут как тут вместе с ними. И они изгоняли бесов и совершали всевозможные чудеса и возвратились. И говорили, даже бесы повинуются нам. Иисус сказал, не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. А Иуда был с ними. Но что произошло? Когда дело дошло до того, что избранной группе нужно было подняться туда в Пятидесятницу и действительно получить Святого Духа, Иуда показал свое истинное лицо. Он будет там на суде. Итак, книги раскрылись, и была открыта книга жизни, и каждый человек был судим таким образом. Так вот, невеста стоит там со Христом, чтобы судить мир. Разве Павел не говорит, как вы смеете, обращаться к невесте, имея какое-либо огорчение друг на друга, обращаться к закону нечестивых? Разве вы не знаете, что святые будут судить землю? Вот вам, пожалуйста, святые будут судить землю и овладеют ею. Это так? Скажите, как же вообще такая небольшая группа? Я не знаю, как это будет делаться, но он сказал, что так будет, так что, насколько я знаю, на этом вопрос решен. Теперь смотрите. Так вот, обратите внимание, остальные из умерших церковные члены, умершие церковные члены, не ожили еще 1000 лет, а затем, спустя 1000 лет, они были собраны, наступило другое воскресение, то есть второе воскресение, и они были собраны, и Христос с церковью, с невестой, не церковь, а невеста. Христос и царица, не церковь. Христос и невеста стояли там. И они были отделены, как овцы от козлов. Верно? Вот где восстают церковные члены. Если они слышали истину и отвергли истину, тогда что же будет сказано, когда на полотне развернется большой экран, когда там будут даже ваши мысли, что вы думали об этом? Как же вы избежите этого, когда это будет прямо там, на полотне небес, и по великому Божьему телевидению, как ваши собственные мысли бунтуют? Ведь ваши собственные мысли будут говорить против вас в тот час. Так что если вы говорите одно, а думаете другое, то лучше прекратите это. Сосредоточьте свои мысли на Боге, храните их в чистоте, и так держать и говорите всегда одно и то же. Понимаете, не говорите, ну, я скажу, что поверю в это, но я все же выясню. Вы поверьте в это. Аминь. Заметьте, такой тип людей, они умирают потому, что подвергаются очистительному суду скорби, потому что на самом деле они не под кровью. Они так утверждают, но это не так. Как же они могут подвергнуться суду для их очищения, когда отбеливающая кровь Иисуса Христа удаляет с вас все симптомы греха и прочее? Ведь вы уже мертвы, и ваша жизнь сокрыта в нем через Бога и запечатана там внутри Святым Духом. За что же вас судить? К чему же вам очищение? От чего вам нужно очищаться? Если вы полностью во Христе безгрешны, как для чего уже суд? Но людям все никак не понять насчет этой спящей группы. Так вот, они не понимали годами, понимаете? Но пришел час откровения, понимаете? Понимаете? Которое открывается при самом приходе невесты. Последние итоги, последние вещи подходят. Все подходит к концу, друг, я так верю. Когда, я не знаю. Я не могу вам сказать, но либо сегодня я хочу жить так, будто это было бы сегодня вечером, чтобы быть готовым. Понимаете, он может прийти даже сегодня вечером, и он может прийти через 20 лет. Я не знаю, когда он придет. Но когда бы это ни было, и моя жизнь может оборваться сегодня вечером. И тогда, что бы я ни сделал здесь, в тот час все закончится, я должен буду встретиться с ним на суде таким, каким я ушел отсюда. Куда дерево клонится, туда оно и упадет. Помните, когда они пошли купить масло, они... О, вы скажете, подожди-ка минутку, брат Бранхам, насчет этого я не знаю. Когда они пошли купить масло, когда они вернулись, невесты уже не было. И дверь была заперта, и они стучались и говорили, впустите нас, впустите нас. Но они оказались во внешней тьме. Так вот, хотите прообраз этого? Смотрите. «Во время Ноя», — сказал Иисус, ссылаясь на это. Так вот, во времена Ноя они вошли в ковчег, но они были перенесены во время суда. Но это не был символ Христовой невесты. Символом невесты был Енох. Енох, Ной прошел через невесту, прошел через период скорби, и пострадал, и стал пьяницей, и умер. Но Енох ходил перед Богом 500 лет, и у него было свидетельство, что он угодил Богу восхищающей верой, и как зашагал, так прямо по небу и поднялся, и отправился домой, даже не вкусив смерти. Вообще даже не умер. Это прообраз нас, оставшихся в живых, которые не воспрепятствуют или не помешают таким же самым людям, которые усопли. Которые усопли из-за человеческой эпохи, в состоянии той человеческой эпохи. Они умерли тогда, но они не мертвые. Они спят. Аминь. Они уснули, а не мертвые. И только нужно, чтобы жених их разбудил. Да. И мы, оставшиеся в живых, не помешаем тем, которые уже усопли. Ибо труба Божья зазвучит, и мертвые во Христе воскреснут. Прежде затем мы, оставшиеся в живых, будем восхищены вместе с ними и встретимся с Господом на воздухе. А остальные из умерших не ожили еще тысячу лет. Вот вам, пожалуйста, они прошли период скорби. Как-то было, как Енох. Знаете, Ной наблюдал за Енохом, потому что когда Енох пропал без вести, он знал, что суд был совсем близко. Тогда он уже не отходил от ковчега. Но Ной-то не вознесся. Он только поднялся на суденышке и проплыл над скорбями. Он был перенесен через период скорби, чтобы умереть своей смертью. Понимаете? Но Ной был перенесен, Енох был переселен без смерти. Прообраз того, что церковь будет восхищена с усопшими на встречу с Господом на воздухе, а остальная церковь перенесется в период скорби. Я лично не могу этого понять как-то иначе. Енох восхищен без смерти. Так вот, теперь давайте хоть немного начнем изучать, приступим к нашему уроку. Если я дальше буду об этом говорить, мы так и не приступим к этой печати. Итак, заметьте. Давайте сейчас займемся, потому что, походу, может, завтра вечером или послезавтра вечером мы будем затрагивать время от времени трубу, потому что труба звучит одновременно с печатями, ведь это то же самое. Начинается церковный период просто то же самое, понимаете? Так вот, труба всегда обозначает войну. Или, другими словами, политическую смуту. Труба это обозначает. Политическую смуту, и от этого начинается война. Когда начинаешь ввязываться в политику, приводишь всех в замешательство, и там, как происходит сейчас, смотри в оба, война на носу. Но, видите, царство по-прежнему принадлежит сатане. Эта часть по-прежнему в его руке. А почему? Это искуплено Христом, но он исполняет роль родственника-искупителя, принимая своих подданных, пока последнее имя, внесенное в эту книгу, не примет этого и не будет надежно запечатано. Теперь вы поняли? Тогда он сходит со своего престола, с престола своего отца, выходит вперед, берет книгу из Божьей руки, с престола, и требует того, что причитается ему по праву. Во-первых, он востребует свою невесту. Аминь. Потом что он берет? Он берет и связывает своего противника сатану и бросает его там в огонь со всеми его последователями. Итак, запомните, это была не Россия. Нет. Антихрист, он ловкий парень. Только посмотрите, какой он ловкий, он умен. Так точно, только лишь Святой Дух, только он может справиться с ним. Заметьте, Трубы означают политическую смуту, войны. В Матфея 24 Иисус об этом говорил. Он сказал, вы будете слышать о войнах и военных слухах. Верите? Постоянно. Вы помните, как Иисус говорил об этом? Войны, слухи и войны, слухи и войны. И так до самого конца. То есть это звучат трубы. Так вот, когда мы займемся трубами, мы изучим прошедшие времена и возьмем каждую из тех войн и покажем вам, что они сопровождали те церкви. Покажем вам, что они сопровождают эти печати. Войны и военные слухи. Но труба обозначает политическую смуту, тогда как печати имеют отношение к религиозной смуте. Понимаете? Открывается печать, не спадает послание, и при этом церковь всегда зацикливается на своей политике и прочем, и со всей своей знатью, и когда не спадает настоящее послание, выходит посланник и дает им хорошую встряску. Верно? Происходит религиозное смятение, когда открывается печать. Так и происходило. Понимаете? Да. Они становятся беспечными на Сионе. Церковь хорошо устроилась, и у нас все расписано, точно как англиканская церковь. Они хорошо устроились, католическая церковь хорошо устроилась, и тут появляется Лютер. Произошло религиозное смятение? А, так точно, еще какое? Ну, церковь продвигалась дальше с Цвингли, а после Цвингли появились другие, и потом Кальвин, а через какое-то время англиканская церковь прижилась и стала беспечной, и тут появляется Веслей. Произошло религиозное смятение. Верно, верите? Она всегда обозначает религиозное смятение. Так вот, печать. Давайте теперь немножко почитаем. Я хочу рассмотреть эту... Мы просто прочитаем, а то я все говорю, я... И я видел, когда Агнец снял первую из семи печатей. Что произошло? И я услышал как бы громовой голос. О, как бы мне хотелось задержаться на этом хоть несколько минут. И я надеюсь, что все люди, которые знают эти вещи и ожидают утешения от Господа, тут очень внимательно будут вникать. А также слушающие на пленках, задумайтесь над этим. Первое, что произошло, когда Агнец снял эту первую печать, прогремел гром. Так вот, это... Немаловажно, это имеет... В этом заложено значение. Это имеет значение. Ничего не происходит просто так. Хорошо. Гром. Прогремел гром. Интересно, что это был за гром? Теперь давайте немножко почитаем. Давайте откроем Матфея. Нет, давайте сначала откроем Святого Иоанна. Святого Иоанна, 12 глава. И пусть она пока будет у вас открыта. Святого Иоанна, 12 глава. И давайте сейчас начнем с 23 стиха Святого Иоанна 12. Итак, слушайте сейчас очень внимательно, тогда у вас больше не останется вопросов о том, что это означает. «Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Верите, это происходит в конце той эпохи. Его служение подходит к концу, понимаете? «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Как насчет того, что пришел тот час, когда его невеста должна быть забрана? Как пришел час, когда времени уже не будет? Ангел готов поставить одну ногу на землю, а другую на море, с радугой над собой поставить ноги и сказать «время истекло». И кроме того, он поднял руку и поклялся, что времени уже не будет, когда это произошло. Как это совершенно письменное показание, подтвержденное для церкви присягой. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий жизнь свою, погубит ее, ненавидящий жизнь свою, в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь обеспокоилась. Вы скажете, он же подходит к концу пути. Какое тут еще беспокойство? А что вы будете думать, когда произойдет что-нибудь великое и духовное, и будет вас беспокоить? Еще как? Душа моя теперь обеспокоилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей мир, на сей час я и пришел. «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ сказал, стоявший, слышавший то, они говорили, «Это гром». Значит, когда Агнец взял книгу и снял эту первую печать, Бог проговорил со своего вечного престола, чтобы сказать, что это была за печать, которая должна открыться. Но когда она была показана Иоанну, она была в символе. Когда Иоанн увидел ее, она так и осталась тайной. Почему? В тот момент она еще не была открыта. Она не может быть открыта, пока не наступит, как он здесь сказал, последнее время. Но это пришло в символе. Когда прогремел гром, запомните, громкий удар грома — это голос Божий. Так говорится в Библии. Видите? Удар грома. Люди подумали, что это был гром. Но это был Бог. Он это понял, потому что ему было открыто. Понимаете, это был гром, и заметьте, открылась первая печать. Когда первая печать была открыта в виде символа, прогремел гром. А как же будет тогда, когда она откроется в реальности? Как только Агнец сорвал печать, прогремел гром. И как же она открылась? Не вся полностью. Сначала она у Бога, затем она в символе, потом она открывается. Три вещи. Понимаете? Это исходит от престола. Сначала ее невозможно ни увидеть, ни услышать. Вообще никак. Она запечатана. Кровь Агнца уплатила цену. Когда он ее изрек, прогремел гром. И когда он изрек, всадник на белом коне начал скакать. И она по-прежнему была в символе. Теперь смотрите, он сказал, что это прояснится в последнее время. Но она выражается в церковном символе. Церковь, вы это понимаете? Она выражается в символе церкви. То есть люди знают, что печать существует, но что именно она означает, они еще не знают. Потому что это всадник на белом коне. И этому суждено открыться только в последнее время, когда будет снята эта реальная печать. Будет снято для кого? Не для Христа, а для церкви. Заметьте. Так вот. О, вот это да, я просто в трепете. Я надеюсь, что церковь воистину это понимает, что я имею в виду, люди. Я буду называть вас невестой. Понимаете, чтобы вы это поняли. Голос — это гром. Голос изошел откуда? От престола ходатая, который Агнец только что оставил. Теперь он стоит здесь, чтобы занять свою позицию и востребовать свое. Но гром изошел изнутри престола, прогремел. А Агнец стоял здесь снаружи. Гром, когда Агнец оставил престол отца, чтобы пойти и воссесть на свой собственный престол. Слава! Не пропустите этого, друзья. Как христиане, мы все знаем, что Бог поклялся Давиду, что он воздвигнет Христа, который воссядет на его престоле и даст ему вечное царство здесь, на земле. Он это сделал. И Иисус сказал, кто победит Антихриста и все мирское, тот воссядет со мной на моем престоле, как и я победил и воссел на престоле отца моего. Верите? Так вот, однажды он поднимется с престола отца и воссядет на своем собственном престоле. Теперь он выходит, чтобы позвать своих подданных. Как же он их востребует? Книга искупления уже в его руке. Слава! О, мне хочется спеть гимн. Он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать. Соберется в небе воинство Христа. Посмотреть на это. Там предстанут в красоте. Все святые в чистоте. Будем праздновать с Иисусом навсегда. О, вот это да! Это уже сейчас, когда восседаем в небесных местах. Что же будет тогда? Если у нас такое чувство, когда восседаем здесь на земле перед наступлением восхищения, в своем теперешнем состоянии мы можем наслаждаться, стоя вдоль стены, стоя под дождем, чтобы только услышать об этом, то что же будет тогда, когда мы увидим Его, восседающего там? О, вот это да! О, это будет славное время. Оставил престол отца, вышел вперед, чтобы его сын, чтобы стать он сын Давидов. Израиль думал, что именно это он тогда и совершит. Вспомните, Серафиникиянка сказала «сын Давидов». Вспомните слепого Вартимея «сын Давидов». А Иисус знал, каков был план, однако они не знали, они пытались заставить и вынудить его воссесть на престол. И даже Пилат спрашивал его. Но он сказал, «Если бы мое царство было от мира сего, тогда мои подданные сражались бы. Мое царство свыше». Но он сказал, «Когда вы молитесь, молитесь, да придет царствие твое, да будет воля твоя, здесь на земле, как на небе». Аминь. Как славно! Просто потрясающе! Оставил престол отца, чтобы занять свой собственный престол. Тут он вышел вперед. После своего ходатайственного труда, чтобы востребовать свой собственный престол, подданных, которых он искупил, вот для чего он выступил с престола. Именно тогда существо, подобное льву, сказало Иоанну, «Иди смотри». Смотрите, вы читаете? «Первую из семи печатей, и это и одно из четырех животных, как бы громовым голосом». Вы знаете, что это были за животные? Мы рассматривали их. Один подобен льву, другой подобен тельцу, а третий подобен человеку, а четвертый подобен орлу. Так вот, это первое животное сказало, смотрите, пока проходят эти четыре всадника, каждый раз появляется другое животное. Есть четыре животных и есть четыре всадника. Заметьте, каждое из этих животных объявляет Матфей, Марк, Марк, Лука и Иоанн. Мы еще повторим и докажем, который Матфей, Марк, который Марк, который был Иоанн, каждый из выходивших. Теперь смотрите, одно из животных, говорящее «иди и смотри», он услышал раскат грома, и одно из животных сказало «теперь иди, смотри», другими словами, вот стоит Агнец. И Иоанн стоит там поодаль и смотрит, как это происходит, и Агнец поднялся с престола, как бы закланный он весь в крови, именно он оказался достойным, и когда он протянул руку и взял книгу, именно тогда все начали восклицать и кричать, и шуметь, понимаете, потому что они знают о том, что за искупление было уплачено. Теперь он пришел востребовать своих, поэтому он берет книгу, встает там перед Иоанном и открывает ее, и снимает печать, срывает печать. И когда он срывает печать, там раздался удар грома. И когда раздался гром, Иоанн наверняка подскочил, когда пророкотал гром. И тогда одно из четырех животных сказало, «А вот теперь иди смотри, что там, что под ней открывается». О, вот это да! Иоанн, запиши то, что ты видел. Итак, Иоанн идет посмотреть, увидеть, что там было. Иоанн идет посмотреть, что сказал гром. Именно тогда это существо сказало Иоанну, «Иди смотри, какая тайна находится под первой печатью». Гром, голос Творца, изрек ее. Он-то должен знать, что в ней. Понимаете? О, вот это да! Но подумайте. Так вот, это он записал. Но когда он начал писать те другие семь громов, он сказал, не пиши этого. Ему было поручено записывать все, что он видел. Но когда проговорили эти семь громов в Откровениях 10, он сказал, вообще не пиши их. Это тайны, мы еще не знаем, что они означают. Но, по моему мнению, очень скоро они будут открыты. И когда это произойдет, это даст веру для той восхищающей благодати для ухода церкви. Понимаете? Мы уже прошли все, что только знаем, все эпохи. Мы все рассмотрели. Мы увидели тайны Божьи, мы увидели появление великого сбора невесты в последние дни. Однако в этом есть нечто, в чем мы еще никак не можем просветить себя. Есть нечто другое. Но я представляю, что когда начали звучать эти тайны, Бог сказал, «Скрой это сейчас, подожди, я открою это в тот день». Вообще не пиши этого, Иоанн, потому что люди приткнутся об это. Просто оставь как есть, понимаете, но я открою это в тот день, когда в этом будет нужда. Они не приговорили просто так. Помните, как капелька чернил, всему есть своя цель, всему есть причина. Но заметьте, Творец проговорил, и он Он услышал этот голос, и он пошел посмотреть. Но теперь Агнец показывает Яну, что писать в символе как бы церковного писания, чтобы церковь знала. Он просто показывает ему, говорит, не рассказывай этого, что именно это означает. Не надо, Ян, говорить, вот что это означает, что под этой седьмой печатью. Не надо этого рассказывать, потому что если я это расскажу, Ян, тогда на все века план будет полностью сорван. Это секрет. Понимаете, он просто хочет, то есть его пришествие, он сказал, и никто не знает, когда я приду, и все. Понимаете? Понимаете, вот и все, не мое дело знать, когда, я просто должен быть готов, понимаете? Итак, потом он сказал, так вот, Иоанн пошел, он подумал, теперь я увижу. И что он сделал? Когда Иоанн пошел, он... Так что же ему положено? Ему положено записать это для церковной эпохи. Вот что он должен сделать. Записать это для церкви периодов. Напиши, что ты видишь об этих семи золотых светильниках. Вначале напиши этой церкви и расскажи им. Так. И раздался гром. Иоанн знал, что это голос Божий. И тогда существо, подобное льву, сказало, «Иди, смотри, что это такое». И теперь Иоанн идет с пером, чтобы записать то, что он увидит. Так вот, он не увидел конкретно, что это было такое, он так и не понял этого. Но что он увидел, то Бог посылал церкви на некоторое время. Так вот, у него, он будет так делать, он всегда так делает, он проясняет это, когда придет время прояснить. Но тогда он этого не прояснил. Почему? Потому что он собирался сохранить это в секрете до последнего периода, и звучание послания последнего ангела должно было собрать эти тайны. Понимаете? Не прояснил этого, но что увидел Иоанн? Он просто увидел, выходит белый конь, а на нем всадник. Так что это он и записал. Понимаете, когда увидел, так он и сказал, иди смотри. Итак, Иоанн пошел посмотреть, что ему будет показано, чтобы написать церкви. И когда он пошел, он увидел белого коня, у сидевшего на нем был лук. И он вышел, побеждая, и чтобы побеждать, ему был дан венец. Вот и все, что увидел Иоанн. Поэтому он просто пишет, записал все это. Верите, это в символе. В таком виде это приняла церковь. Но по обетованию, в последнее время он откроет это. Покажет, что это означает. Да поможет нам Бог понять. Церковь периоды. Но полностью это станет известно только при седьмом послании этого последнего церковь периода. Заметьте, он учреждает этот посланник седьмого церковь периода. Обратите внимание, он не учреждает деноминацию, как делали все остальные. Вспомните, учреждает он или нет? Нет. Если вы заметите, он против этого. А Илия? А Илия был против этого? Конечно, был. А Иоанн в духе Илии был против этого? Какой дух был на Илии? Он был, мало что о нем известно. Это был простой человек, но он был пророком. Его ненавидели еще бы. А в какое время он восстал? Как раз в то время, когда Израиль был предан популярности, когда они все стали мирскими, а он их там доставал, и он был женоненавистником? Так точно. Конечно, было, и он любил дикую природу. Вот такой он был натуры. Ведь тем людям следовало бы узнать, когда туда пришел этот парень, на котором был тот же самый дух. Пришел туда Иоанн. Не разодеты, как знаменитость. Как я говорил вчера вечером, они целуют младенцев и сочетают, и погребают, и так далее. Но этот человек вышел, как человек пустыни. Каким он был? Он любил пустынные места. И, ко всему прочему, он ненавидел деноминацию. Он сказал, не надо тут говорить, мы принадлежим к этим или этим. Ибо я говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Он ни с кем не шел на компромисс. Они не могли. Спросил, вы хотели смотреть трость ветром колеблемую? Иоанн совсем не такой. Нет, нет. Что еще он сделал? Точно как Илия сделал выговор Иезавели. Он выговорил Иродиаде. Подошел к Ироду и сказал ему прямо в лицо, не должно тебе иметь ее. За это она отрубила ему голову. Третье, она пыталась расправиться с Ильей. Тот же самый дух, который был в Иезавели, был и в этой женщине. И то же самое находится в сегодняшней церкви Иезавели. То же самое. Так вот, обратите на это внимание. Мы здесь видим такой важный урок. Так вот, казалось бы, люди сразу узнают. Иоанн начинает разносить этих людей. Стоял там, казалось бы, они узнают, что это дух Ильи. Им следовало бы это понять. Ведь это и был он. Так вот, и мы видим, и увидели, пройдя церковь периоды, согласно Писанию, что нам обещано возвращение этого Духа перед самым концом времени. Это так? Так вот, и заметьте, обратите внимание на его натуру. Он не будет начинать очередной церковный период, как Лютер, Весли и все остальные. Он не будет учреждать очередную церковь, потому что церковных периодов больше нет. Понимаете? Их больше не будет. Поэтому он должен быть против этого, потому что его дух будет в точности таким, какими были они тогда. Тот же самый дух. Как я сказал вчера вечером, Богу было угодно использовать его целых три раза. Это его число. Три. Не два, а три. Использовал его уже дважды. Теперь он использует его еще раз. Он так сказал. Он это обещал. Теперь заметьте. Он... Теперь обратите внимание, когда он пришел, он не будет учреждать деноминацию, потому что Лаодикийский церковный период — это самый последний период. И посланник седьмого ангела, то есть седьмой посланник к седьмому церковному периоду, именно он откроет Святым Духом все эти таинственные вещи, которые будут... Кто из вас был здесь вчера вечером? Поднимите руку. Тогда, наверное, мне не надо будет это просчитывать. Вы знаете, где именно это находится, в 10 главе, да? Хорошо, хорошо. Реформаторы приходили реформировать прошлый падший церковный период, который был до них. А потом, когда реформаторы приходили и реформировали церковный период, из его прежнего состояния и возвращались в мир, тогда они учреждали новый церковный период. Всегда так происходило. Всегда. Так вот, мы это проходили. Понимаете? Другими словами, вот был католический церковный период, римско-католической церкви. Тут появляется Лютер, реформатор. Его же так и называют, реформатором. И что он делает? Он сразу пускает кувалду в ход. То есть, он протестует против церкви. Как вдруг он делает что? Он строит то же самое, откуда он пришел выгонять. Очередную церковь. Затем наступает другой церковный период. Тогда, откуда ни возьмись, появляется церковный период в такой неразберихе. Тут появляется Джон Весли, еще один реформатор. Видите? Строит другой церковный период. Ясно, о чем я? Строится еще один церковный период. Они все реформаторы. Обратите внимание. Это последнее послание последнего церковного периода. Это не реформатор, он пророк, а не реформатор. Покажите мне, где хоть один пророк был родоначальником церковного периода. Он не реформатор, он пророк. Другие были реформаторами, но не пророками. Если бы они ими были, слово Господне приходит к пророку. Вот почему они все придерживались крещения в Отца, Сына и Святого Духа и всего остального. Потому что они были реформаторами, а не пророками. Однако это были великие мужи Божьи. И они видели насущные потребности того времени, в котором они жили. И Бог помазывал их, и они были посланы туда и разносили эти вещи в пух и прах. Но полное Слово Божье к ним не пришло, потому что они были не пророками, они были реформаторами. Но в последние дни обязательно должен появиться пророк, который возьмется за тайны Божьи, чтобы восстановить их, потому что тайны узнавались только пророками. Поэтому обязательно должен прийти этот человек. Теперь ясно, что я имею в виду? Он не может быть реформатором, это должен быть пророк, потому что это должен быть одаренный и поставленный на это человек, который ухватывает слово. Так вот, эти реформаторы знали, что было что-то не в порядке. Лютер знал это, что хлеб — это не тело Христа. И поэтому он проповедовал «праведный, верую, жив будет», и таким было его послание. А когда пришел Джон Весли, он увидел, что должно быть освящение. Поэтому он проповедовал об освящении, и это было его послание. Понимаете? Пятидесятники принесли послание о Святом Духе и так далее. Но в последние дни, в этом последнем периоде, посланник должен не реформацию какую-то начинать, а должен взять и собрать вместе все те тайны, которые оставили эти реформаторы, и раскрыть их людям. Давайте я еще раз это прочитаю. Мне так нравится это место, я люблю его читать. «Видел я другого ангела, сильно восходящего с неба, облеченного облаком, над головою его радуга, и лицо его солнце, и ноги его, как столпы огненные». Так вот, мы увидели то же самое, это был Христос. А мы знаем, что Христос всегда является посланником к церкви, хорошо? Он назван огненным столпом, ангелом завета и так далее. В руке у него была книжка раскрытая. Ага, значит, здесь печати уже сняты, мы снимаем их сейчас, но она открыта. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. Вот это да! Полнота! И когда 7 громов проговорили голосами своими, я, Иоанн, хотел было писать. Писать что? То, что они сказали. Но услышал голос с неба, Бога, говорящий мне, «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». Не пиши их. Понимаете? И ангел, которого я видел стоящим на море, поднял руки свои к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю, и все, что там на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Смотрите, не забывайте этого, читаем дальше. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, этот последний ангел, земной ангел, этот ангел сходит с небес. Тут был не он, он пришел с небес, но он здесь говорит о голосе 7-го ангела, а ангел означает посланник, это уж всем известно, и посланник церкви периоду в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он начнет трубить «Тайна Божия», 7 печатей, все, все тайны, должна быть завершена, как он благовествовал рабам своим пророкам. Раскрывается вся тайна. Таково служение этого ангела. Понимаете? Это будет так просто, что люди даже не заметят этого. Однако это будет безупречно подтверждено повсюду. Это будет всем известно. Понимаете? Каждый, кто хочет это увидеть, может это увидеть. Понимаете? Верно. Понимаете? Иисус сказал, как? Он сказал, когда пришел, сказал, у вас есть глаза и не верите. Исаия так вас сказал. Верите, у вас есть уши и не слышите. Так вот, итак, мы видим, что... Я перепугался, посмотрел туда на часы и подумал, что уже 10 часов, но сейчас, у меня сейчас еще даже 9 нет, видите? Хорошо. О, вот это да! Ну-ка, давайте дальше. Заметьте, это просто прелесть. Другие реформаторы, но как великие мужи Божьи, они видели насущные потребности того дня и принесли реформацию. Но в Откровениях 10 сказано, что его послание должно открыть, не реформировать. Открыть тайны. Открыть тайны. Это слово в человеке. В Евреям 4 сказано, что слово Божье острее обоюдоострого меча проникает даже до разделения костей и открывает тайны сердечные. Верите? Этот человек не реформатор, он открыватель. Открыватель чего? Тайн Божьих. В то время как церкви все это запутали и все такое, он должен появиться со Словом Божьим и все это распутать, потому что он должен возвратить веру детей обратно к отцам. 7-й ангел должен восстановить первоначальную библейскую веру. Вот. О, как я это люблю! Все тайны печати, которые реформаторы так полностью и не понимали, понимаете? Так вот, загляните на минутку в Малахию 4, ну вы просто пометьте у себя. Он пророк и восстанавливает первоначальную веру отцов. Мы сейчас ожидаем появления этого человека. Он будет таким смиренным, что десятки миллионов, десятков миллионов, совсем небольшая группка это поймет. Когда, вы помните со вчерашнего урока, когда Иоанн должен был прийти по пророчеству посланник перед приходом Христа, голос вопиющего в пустыне, Малахия видел его, смотрите. 3 глава Малахии — это приход Илии, который должен был прийти и предвестить пришествие Христа. Вы скажете, о, нет, нет, брат Бранхам, это 4 глава. Нет уж, извините. Иисус сказал, что это в 3 главе. Теперь откройте святого, откройте святого Матфея, 11 главу и 6 стих. Там он говорит так, 11 глава, по-моему, это 6 стих, 4, 5 или 6, где-то там он сказал, «Если можете это принять», когда он говорил об Иоанне, «это тот, о котором было сказано, я пошлю посланника моего пред лицом моим». Теперь прочитайте Малахии 3. Некоторые относят это к Малахии 4. Вовсе не так. Это не то. Обратите внимание, в Малахии 4, как только появится этот посланник, мир полностью будет сожжен, и праведные в миллениуме будут ходить по их праху. Итак, верите, если вы думаете, что он относится к тому времени, тогда в Библии что-то неправильно сказано. Прошло 2000 лет, а мир еще не был сожжен, чтобы в нем могли жить праведники. Поэтому это должно произойти в будущем. О, вот это да! Если вы перейдете сюда в Откровение и посмотрите, что должен совершить этот посланник в конце этого периода, тогда вы поймете, что к чему. Он должен быть пророком, он должен взяться за те неясности, которых эти реформаторы не видели, и все разложить по местам. Как Матфея 28:19 можно сопоставить с Деяниями 2:38 без духовного откровения от Бога? Как эти люди могут утверждать, что дни чудес прошли и так далее и тому подобное? Без откровения от Бога. Ведь только так они это и узнают. Узнают, правда это или неправда, понимаете? Но они закончили семинарии. Надеюсь, что у нас есть время затронуть их. Я хочу поторопиться, потому что я не хочу вас задерживать здесь больше недели. Вы знаете, что я имею в виду. Открывая эти печати, у меня в запасе один день, и в тот день я хотел бы по возможности помолиться за больных. Теперь смотрите, Малахия 4. Он пророк и восстанавливает первоначальную веру отцов. В конце времени, когда настанет период скорби, тут один небольшой нюанс, который мы немножко повторим. 3,5 года, или же 70 седьмин Даниила, последняя половина из 70 седьмин Даниила, то есть 3,5 года. Мы, кто из вас помнит это с церкви периодов? Конечно, верите? Определено 70 седьмин. Посмотрите, как это совершенно. Сказано, придет Мессия, и будет предан смерти, как жертва в середине седьмины, и жертвоприношение прекратится. Тогда ожидаются еще 3,5 года мессианского учения для евреев. А Бог не имеет дела с евреями-язычниками одновременно. Он имеет дело с Израилем как с народом, а с язычниками индивидуально. Он не взял язычников себе в невесту, он взял людей из язычников. Понимаете? Так вот, он имеет дело с Израилем, как с народом. И вот он располагается сейчас там, как народ. Сегодня я получил письмо от Поля Бойда. И он мне рассказывает, пишет, «Брат Бранхам, это так истина. Что бы ни происходило, эти евреи по-прежнему испытывают неприязнь к язычникам». Конечно, так и будет, ведь так и должно быть. Мартин Лютер сделал заявление, что всех евреев нужно изгнать, а их здания сжечь, потому что они антихрист. Видите? Мартин Лютер сам так написал в своей работе. Так вот, Гитлер только исполнил то, что сказал Мартин Лютер. Почему Мартин Лютер так сказал? Потому что он был реформатором, а не пророком. Бог сказал, «Мой пророк благословил Израиль». Он сказал, «Кто благословит тебя, будет благословлен, а кто проклянет тебя, будет проклят». Как один пророк может стоять и отрицать то, что сказал другой пророк? Он не может. Все должно быть в гармонии. Понимаете? Но поэтому они относят... Понимаете, Германия считается христианской страной. Они, исходя из того, как они обошлись с Израилем, они до сих пор держат камень за пазухой, их винить не станешь. Но запомните, если здесь сидят евреи, не беспокойтесь, придет день. Бог никогда не сможет их забыть. Они были ослеплены ради нас. Знаете, он сказал пророку, пророк возопил, сказал, «Забудешь ли ты Израиль?» Он сказал, «Возьми мерительную трость. Какая высота у неба? Какая глубина у моря?» Тот ответил, «Я не смог бы измерить». Сказал, «Так и я никогда не смогу забыть Израиля. Это его народ, его слуги. А из язычников он самую малость берет себе в невесту». Совершенно верно. Это невеста. Так вот, было определено 70 седьмин, в точности, как Даниил сказал, что Мессия придет и будет предан смерти в середине седьмины, а Иисус пророчествовал 3,5 года. Так вот, в середине этих 3,5 лет Даниила, в середине он был предан смерти, но последняя часть — это период скорби, когда языческая церковь будет... О, это великолепно, только не пропустите. Невеста войдет с женихом, а после миллениума выйдет по праху нечестивых. Давайте я вам кое-что тут покажу, пока мы об этом размышляем. Давайте я покажу вам, что там сказано, что говорится в Библии, а мы не можем отрицать, что это Слово Божье. Если мы отрицаем, значит, мы неверующие. Понимаете, мы должны в Него верить. Вы скажете, я Его не понимаю, я тоже. Но я жду, чтобы Он открыл Его. Смотрите. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, как американцы и прочие, поступающие нечестиво, будут как солома. Они сгорят. И я попалю их в грядущий день, говорит Господь Саваоф, не оставит у них ни корня, ни ветвей». Тогда как же у вас там получится вечный ад? Верите? Все это открывается именно в последние дни. В Библии ни в одном месте не говорится, что от вечные. Значит, чтобы находиться в вечном аду, необходимо иметь вечную жизнь, чтобы там быть. Есть только одна форма вечной жизни, именно за нее мы и боремся. Все, что имело начало, имеет конец. Ад был сотворен для дьявола и его ангелов и будет уничтожен и истреблен. Верно? Понимаете? Но когда это произойдет, от них не останется ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Вы выйдете, когда взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Чем будут нечестивые после скорби? Прахом. Помните законы Моисея, которые я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и устав. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением того дня Господня великого и страшного. Аминь. Вот Ветхий Завет заканчивается таким образом, и вот Новый Завет заканчивается на том же самом. От этого никуда не денешься. Никуда. Смотрите, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением того дня, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Ха. Вот вам, пожалуйста, это Слово Господне. Он это обещал, он должен прийти. Итак, обратите внимание, как это происходит. Прекрасно, как Бог все делает. Невеста уходит и с женихом. А потом, после этого, нечестивые будут сожжены огнем неугасимым. И после того, как земля очистится, воспроизведется, все должно это пережить. Должно пройти стадию очищения. Вулканическая лава прорвется в самый последний раз, и земля взорвется, будет извергать и так далее, и все эти выгребные ямы греха, и все, что на земле, расплавится и исчезнет. Она разгорится под такой высокой температурой, что это будет как тот отбеливатель, который возвращает цвет чернил в его первоначальное творение, так и огонь от Бога будет таким обжигающим, что вернет всю мерзость в первоначальное состояние, когда сатана и весь грех, и все будет сожжено, и потом она предстанет такой же красивой, какой была в Эдемском саду. Верно? О, этот великий час совсем не за горами. Во время периода скорби, вот на что я хочу сейчас обратить ваше внимание, я тут кое-что вставил. Во время этого периода скорби, когда невеста уже будет вызвана, и церковь будет проходить период скорби, 144 тысячи будут вызваны двумя свидетелями из Откровения 11. Теперь смотрите, они будут пророчествовать 1260 дней, облегшись во вретище. Так вот, мы знаем, что в этом римском календаре у нас 28 дней, и иногда и 30, и 31, но в настоящем календаре на каждый месяц приходится по 30 дней, верно? И возьмите 1260 дней и разделите на 30, и посмотрите, что у вас получится. Ровно 3,5 года, столько времени. Столько времени отведено на то, чтобы Израилю было проповедано мессианское послание, как было тогда, когда он возвратится и откроется в символе. Ведь когда он приходит, когда Иосифа забрали в другую страну, и он был отвержен своими братьями из-за того, что был духовным человеком, он видел видения, истолковывал сны. И когда с ним это произошло, его забрали в другую страну. И он был продан почти за 30 серебряников. Он точно отображал Христа, потому что в нем был Дух Христа. Заметьте, что потом произошло. И заметьте, что когда с ним это произошло, его посадили в тюрьму. И один человек был спасен, а другой погиб. Точно как у Иисуса, когда он был в тюрьме, на кресте. Один разбойник был спасен, а другой погиб. Точь в точь. Бросили в могилу, приняли за мертвого, потом забрали оттуда и вознесли до правой руки фараона, так что никто не мог увидеть фараона, сначала не встретившись с Иосифом. Иисус восседает по правую руку Бога, и никто не может прийти к Отцу, как только через Сына. Верно. И заметьте, каждый раз, когда выезжал Иосиф, когда Иосиф, находясь по правую руку от престола, поднимался, смотрите, слава! Иосиф сидел по правую руку фараона. И когда Иосиф поднимался, чтобы оставить престол, звучала труба. Все на колени Иосиф идет. Когда этот агнец оставит там престол в дни своего посреднического труда, когда он оставит там престол и возьмет эту книгу искупления и выйдет, преклонится каждое колено, каждый язык будет исповедовать. Верно. Вот он. Заметьте. «И когда Иосифу, отверженному своими братьями, была дана жена-язычница, Потифар дал ему, вернее, фараон дал ему жену-язычницу, и он родил языческих детей, наполовину язычников и наполовину евреев. Они показывают важный символ. Когда Яков благословлял их, Ефрем с одной стороны, а Манассия с другой, он скрестил руки и дал благословение младшему ребенку. И эти двое детей добавились к 12 коленам, ведь в то время было только 10, и он благословил их, сам Яков. А Иосиф, его сын-пророк, стоявший там, сказал, «Отец, ты сделал не так». Сказал, «Ты возложил благословение своей правой руки на младшего ребенка, тогда как оно должно было перейти на старшего». Он сказал, «Я знаю, что мы руки скрещены, но Бог скрестил их». Почему? Израиль, имея право быть невестой, отверг и продал свои права первородства, и от старшего сына Израиля перешло на нового, на язычников, и оттуда через крест благословения перешли на язычников. Но заметьте, после этого, понимаете, через это, когда все... Он взял себе невесту. Но когда те ребята пришли купить пищи... О, это такая прекрасная картина. Я отклонился от печати, но мне просто нужно это высказать, понимаете? Потому что я думаю, так вы лучше увидите всю картину, заметьте. Так вот, когда они пришли купить пищи... Знаете, Иосиф сразу же их узнал. А Иосиф был сыном процветания. Куда бы он ни отправился, там всегда было процветание. Подождите, скоро он снова придет на землю. Подождите, скоро придет наш Иосиф. Понимаете, пустыня зацветет, как роза. И солнце праведности поднимется с исцелением в лучах его. О, вот это да! Из всех этих кактусов в Аризоне расцветут красивые деревья, и будет красиво. Заметьте, вот он выходит и немножко разыгрывает их там. И он посылает и говорит, жив ли еще отец мой? Верите, он хотел узнать, жив ли отец этого мальчика, ответили. Да, он знал, что это его брат. Но вы заметили, когда он был готов открыться своим братьям, он нашел маленького Вениамина, который родился за время его отсутствия. А он символизирует этих евреев, эти 144 тысячи, которые сейчас прямо там и собираются за время его отсутствия. А когда он вернулся, он сказал, он посмотрел на Вениамина, его сердце просто разрывалось. И не забывайте, они не знали, что он умеет говорить по-древнееврейски. Он говорил через переводчик, он вел себя так, будто был египтянином, понимаете? А потом, когда это стало известно, когда он хотел открыться, он все поглядывал на маленького Вениамина, и помните, он отпустил свою жену. Она находилась во дворце, когда он открылся своим братьям. И языческая невеста, жена, после того, как Иисус был отвержен своим же народом, он взял себе языческую невесту, а отсюда уведет ее во дворец, в дом своего отца, во славе на брачный ужин, а сам отлучится, сойдет вниз, чтобы открыться своим братьям, 144 тысячам, чтобы открыться там. Видите? И вот он там стоит. И помните, посмотрите, какие совершенные символы. И когда он вернулся туда, где это происходило, он посмотрел на них сверху, и он сказал, посмотрел, они перемолвились между собой. Они сказали, «Так, Рувим, ты знаешь, что теперь уж нам достанется, верите? Потому что ты знаешь, что мы сделали? Мы втравили этого парня в такую историю. И зачем же мы продали своего брата? А тот брат их и стоял там, тот могущественный царевич. Они этого не знали. Вот почему Израиль не может понять его сегодня. Еще не пришел час узнать об этом». И тогда они думали, что он не понимает по-древнееврейски, а он стоял и слушал их.
Они говорили: «Теперь уж нам достанется». И Иосиф, посмотрев на них, больше не мог сдержаться. И помните, его жена и дети в то время находились во дворце. Святые уже ушли, отсутствовали. И он сказал: «Я Иосиф, ваш брат». И он подбежал и обнял маленького Вениамина, пал ему на шею и заплакал, верите? И он открылся. И тогда они сказали: «Теперь мы знаем, что мы получим по делам, потому что мы его продали, ведь это мы продали его. Ведь это мы пытались убить его, теперь мы знаем, что он убьет нас». Он сказал: «Нет, не злитесь на себя. Вы сделали это только для того, чтобы сохранить жизнь. Вот почему Бог послал меня сюда». И когда он откроется, в Библии сказано, мы это проходили, когда он откроется тем 144 тысячам, сегодняшнему маленькому Вениамину и остатку евреев, оставшихся там, когда он откроется, они спросят: «Откуда у тебя такие шрамы? Что они сделали с твоими руками?» Он ответит: «О, мне нанесли их в доме моих друзей». Говорите: «О, тогда они поймут, что они убили Мессию». Но что же он скажет? То же самое, что сказал Иосиф. «Вы это сделали, чтобы преподнести жизнь, спасти жизнь. Не злитесь на себя. Ведь если бы евреи не были так ловко ослеплены, язычники бы не вошли. Поэтому он спас жизнь церкви благодаря всему тому, что они сделали. Так что вот вам, пожалуйста, вот почему сегодня они могут этого понять. Еще не время. Так и мы не можем понять этих вещей, пока не придет время понять все это». О, вот это да! «Семь громов из откровений. Пусть он покажет невесте, как приготовиться для великой веры переселения». Так вот, давайте поторопимся, потому что у нас есть еще минут 15-20. Так вот, что же означает этот белый конь? Давайте я прочитаю. Я так отвлекся, извините, что уклонился от своей темы. Но я еще раз прочитаю этот стих, те два стиха. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печати, и я услышал, и одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди, смотри, я взглянул, и вот конь белый». Теперь мы переходим ко второму стиху. «Конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец». Тогда венца у него не было. «Венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». И на этом все. Такая вот печать. Теперь давайте рассмотрим символы. Мы выяснили, что означает гром, совершенно точно. Мы это знаем, да? Громом был голос Божий, когда открылась печать. А что же означает белый конь? Вот об этом и пришло откровение. Я уверен в этом так же, как и в том, что стою здесь, зная, что это слово. Я прочитал на эту тему все книги, которые только смог найти. В прошлый раз, когда я попытался ее пройти, просто учить по ней лет 30 назад, я взял книгу, кто-то сказал мне, что ни у кого из известных им людей тема второго пришествия Христа не освещена так хорошо, как у адвентистов, поэтому я нашел несколько их хороших книг, чтобы их почитать. Я достал книгу Смита об откровениях Даниила, и он пишет, что этот белый конь, который вышел, был белым, и он символизировал победителя. И побеждая, многие из находящихся здесь братьев-адвентистов знают эту книгу, и многие другие тоже читали ее. И другие, я прочитал две или три, я читал, и я не могу вспомнить, я прочитал еще две книги, и оба человека были согласны с тем, что это было правильно. Это замечательные учители, считаются одними из лучших, с наилучшим пониманием. Так что я подумал, ну, если я не знаю, то я просто буду говорить то, что они сказали, буду стараться учить таким образом. Они это очень хорошо объясняют, что это на самом деле означает. И они пишут: вот белый конь. А белый конь — это сила, боевой конь. И пишут, человек, который сидит на нем, был белый конь, это был Святой Дух, который вышел в раннюю эпоху и завоевал ту эпоху для Царства Божьего. У него был в руке лук. Это означало, что он, как Купидон, пускал стрелы любви в сердца людей, любви Божьей, и он побеждал. Звучит это очень хорошо, но это не истина. Понимаете? Никак нет. Да, это неправда. Конечно, белый цвет означает праведность, мы это знаем. Белый цвет означает праведность. Учители этому обучали, что это Святой Дух побеждал в первом периоде. Но мое откровение от Святого Духа совсем не такое. Мое откровение от Святого Духа таково: Христос и Святой Дух — это одна и та же личность, только в разных обличиях. Итак, здесь стоит Христос, Агнец. Мы знаем, что он был Агнцем. Он стоял вот здесь с книгами в руке, а вот там проезжает всадник на белом коне. Видите? Поэтому это был не Святой Дух. Так вот, это одна из тайн последних дней. Как это Христос может быть тремя личностями в одном? Это не трое разных людей, Отец, Сын и Святой Дух, будто бы три Бога, как нас об этом убеждают троебожники. Это три проявления одной и той же личности. Или же можно назвать это тремя функциями. Если разговариваешь со служителями, то слово «функция» использовать не станешь. Ну да, я случайно вспомнил, что меня записывают, так что я скажу вам, конечно, Христос не мог бы сказать, «Я помолюсь моей функцией, Он пошлет вам другую функцию», это мы знаем. Но раз уж на то пошло, то это три атрибута того же самого Бога. Понимаете? Это не три Бога, а три атрибута того же самого Бога. Понимаете? Итак, как же Христос мог находиться вот там, побеждая на белом коне, и стоять вот здесь, с книгой в руке? Это не так. Это не Христос. Заметьте. Так вот, Святой Дух в Откровении и Христос — это Святой Дух и есть Христос, только в другой форме. Верно? Заметьте, именно Агнец открыл книги, а Агнец — это Христос. И с тех пор Христа больше не видно. Но Он появляется в книге Откровений в 19 главе и скачет на белом коне. Если вы хотели бы это прочитать, давайте обратимся к Откровениям 19, 11 и 6 и быстренько сейчас прочитаем, пока у нас достаточно времени, я надеюсь, так что из этого нам станет еще понятнее. 19, 19, 11. Начнем с 11 стиха и прочитаем до 16 включительно. «И увидел я отверстие неба. Вот конь белый, не на земле, а на небесах». Видите? «И сидящий на нем называется верный, истинный. Праведно он судит и воинствует. Очи у него пламень огненный, и на голове его было много диадем». Посмотрите на диадему. «Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Как бы мне хотелось на этом немножко остановиться. О, вот это да, мне пришла хорошая мысль, но, может быть, когда я вижу, что вы... Понимаете, никто этого не знает. Вы знаете о том, что имя Иегова неправильное? Все знают. Доктор Вейл, ты знаешь, что это правда. Переводчики никак не могли его перевести. Оно произносится как Е-У-Х-В, вернее, Е-В-Ху. Это не Иегова. Они не стали за это браться. Они не знают, что это такое, назвали Иегова, и все. Но его имя не такое. Смотрите, каждый раз, когда одерживается победа или что-то происходит, изменяется имя. Посмотрите на времена Авраама. Сначала он был Авраамом и не мог иметь ребенка, пока у него не изменилось имя, и он стал Авраамом. И у Сары, Сары, утроба могла быть не иначе, как омертвелой, пока ее имя не изменилось на Сару. Яков означает «пробивной хитрец», «обманщик», а таким он и был. Он оделся в овечью шкуру и обманул своего отца-пророка, чтобы овладеть правами первородства. Он положил в воду тополевые прутья, вырезал на них полосы и пугал скот, когда он зачинал, чтобы скот и овцы рождались с крапинами. Самый настоящий обманщик. Но однажды ночью он ухватился за нечто реальное. И он знал, что это было реально. И он не отпускал его и держался, пока не победил. И его имя изменилось, и он был назван Израилем, что означает «князь, имеющий перед Богом силу». Верно? Каждый победитель. Симон был рыбаком. Но когда он верой ухватился и понял, что это был Иисус, тогда он сказал ему, что он Мессия, и рассказал ему, как его зовут и как зовут его отца. Он был побежден и изменился, был Симоном, а стал Петром. Савл — хорошее имя. Однажды в Израиле был такой царь Саул, но апостолу Савл не подходило. Царю, может, и ничего, но не апостолу. Поэтому Иисус изменил его имя как? «Был Савлом, а стал Павлом». Посмотрите на сынов Грома и на других. И у Иисуса его имя на земле было «Искупитель Иисус». Когда он был на земле, он был Искупителем, это так. Но когда он победил смерть и ад, и одолел их, и взошел на высоту, он получил новое имя. Вот почему люди так громко кричат, а ничего не получают. Это будет открыто в громах. Понимаете? Обратите внимание, тайны. Он грядет, скачет. Ведь должно быть нечто, что изменит эту церковь. Вы это знаете. Нечто должно быть. Обратите внимание, никто не знал, кроме Его самого. Так вот, заметьте, никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и было наречено имя Ему Слово Божие. О, вот это да! Заметьте, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Вот это приход Мессии! Вот он, не этот тип на коне вот здесь. Смотрите, какая разница, вот он стоит здесь с книгой в руке. Искупительный труд, как раз он еще не занял своего места. Так что это вышел не Христос, не Святой Дух. Не то, что я не согласен с этими великими мужами, никак нет, не в этом дело, я не хотел бы этим заниматься, но именно у меня именно такое откровение, понимаете? Если у вас как-то иначе, это ничего, но меня это не устраивает, понимаете? А я считаю так, понимаете? А вы как хотите. И, заметьте, Христос больше не появляется, понимаете? С того времени, но Он на белом коне. Так что, если этот тип скачет на белом коне, значит, он только подражает Христу. Вот. Видите? Вы это понимаете? Обратите внимание. У всадника на белом коне нет никакого имени. Может, он использует два или три титула? Но у него нет никакого имени. А у Христа есть имя? Какое? Слово Божье. Вот какое оно! Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью. Видите? У этого всадника нет имени. А Христос назван Словом Божьим. Вот кем Он является. Он так наречен. Так вот, у Него есть имя, которого никто не знает, но Он наречен Словом Божьим. Этот тип никак не наречен. Видите? Но Он на белом коне. У этого всадника есть лук, но нет стрел. Вы заметили? У него был лук, но ничего не сказано о том, что у него были стрелы. Так что это никто иной, как обманщик. Верно? Может быть, грома у него хоть отбавляй, но нет молнии. Но вы видите, что у Христа была и молния, и гром. Потому что из его уст исходит обоюдоострый меч. И он поражает им народы. А этот тип никого не может поразить. Видите? Видите? Но он играет роль лицемера. Он выезжает, скачет на белом коне, выезжает, чтобы победить. У Христа острый меч, и смотрите, он исходит из его уст. Живое слово. Это Слово Божье, открытое его слугам, как он сказал Моисею, «Пойди, встань там и протяни в ту сторону палку, вызови мух». И появились мухи. Конечно. Что он говорил, то он и делал. И это исполнялось. Его живое слово. Бог. И его слово — это одна и та же личность. Бог и есть слово. Тогда кто же этот таинственный всадник первого церквопериода? Кто же он? Давайте подумаем об этом. Кто же этот таинственный всадник, который начинает в первом церквопериоде и скачет до самой вечности? До самого конца. Появляется вторая печать и длится до самого конца. Появляется третья печать и длится до самого конца. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, все они завершаются здесь, в самом конце. И в конце времени эти книги, все это время скрученные с содержанием этих тайн, они раскрываются, тогда выявляются тайны, чтобы было понятно, что это такое. Но в действительности они начались в первом церковопериоде, потому что церковный первый церковопериод получил такое же послание, как и это. Выехал всадник на белом коне. Видите? Кто же он? Со своей побеждающей силой он могуществен, этот силач. В своей побеждающей силой. Хотите, скажу вам, кто он? Это Антихрист. Вот кто это такой. Вот. Потому что, верите, если Антихрист, Иисус сказал, что двое будут настолько похожи друг на друга, что, если возможно, это обольстило бы и самих избранных, невесту. Антихрист — это дух Антихриста. Помните из церкви периодов, когда мы открывали тот первый церкви период, мы обнаружили, что Святой Дух был против определенного дела, которое начали в том церкви периоде. И это называлось делами Николаитов. Вы помните? Ника означает покорять. Лаит означает церковь, прихожан. Николаит покорить прихожан. Лишить церковь Святого Духа, чтобы он весь якобы достался одному святому человеку. Пусть он тут всем заправляет. Вы это проходили? Да, Николаит. Заметьте. Николаитство в одной церкви было высказыванием, а в следующем церквопериоде это стало учением. А в третьем церквопериоде это было навязано насильно, и тогда состоялся Никейский собор. И именно тогда создали вероучение в церкви. И что первонаперво произошло? От этого возникла организация. Вот. Верно? Скажите мне, откуда взялась первая организованная церковь? Римско-католическая церковь. Скажите мне, разве в Откровениях, в книге Откровений 17, не говорится, что она шлюха, а ее дочери блудницы? С ней организовались такие же самые блудницы. Принимают за вероучение мерзость, скверну своих блудодеяний. Преподают заповеди человеческие как учение. Заметьте, смотрите, он выступает, чтобы победить. Заметьте, у него нет венца. У этого всадника на белом коне, о котором я сейчас говорю. Понимаете, лук, а уже потом ему был дан венец. Видите? Сначала у него не было венца, но ему был дан венец. Обратите внимание, позже ему был дан венец. Да, три венца. Три в одном. Это произошло 300 лет спустя на Никейском соборе, когда он, дух Николаитства, начал образовывать среди людей организацию, а потом это продолжалось все дальше и дальше, стало высказыванием, затем это стало учением. Вы помните, Христос, отвечая церкви, сказал: «Ты ненавидишь дела этих Николаитов, которые я ненавижу?» Пытаются покорить, мол, Святой Дух только у одного святого человека, он может прощать все грехи и тому подобное. Ведь мы только что это прочитали. Павел говорил об этом, что этот тип будет восседать в последние дни, и он не мог открыться до последних дней. Потом удерживающий заберет оттуда Духа Божьего, и тогда он откроется. Сегодня он под маскировкой белого коня. Через несколько минут увидите, как он пересядет с этого белого коня. Он становится не только белым конем, он становится зверем со многими головами и рогами. Понимаете? Понимаете? Белый конь, он сейчас обманщик, и поэтому люди все это время не знали об этом. Они так полагали, но теперь вот, пожалуйста, это будет открыто по Писанию. Заметьте, когда Николаитство, понимаете, Антихрист, в конце концов, воплотится в человека, тогда он будет увенчан. Когда он начинает действовать в церкви как дух Николаитства, это дух, а духу невозможно надеть венец. Но спустя 300 лет он стал Папой Римским, и тогда его короновали венцом. Сначала у него не было венца, но позже он получил венец. Понимаете? Когда этот дух воплотился, понимаете? Он стал человеком. Николаитское учение стало человеком. Тогда его могли короновать венцом. Это было невозможно сделать, потому что тогда он был еще только учением. Слава! Заметьте, и когда этот Святой Дух, которого мы имеем, воплотится перед нами, когда тот, который сейчас среди нас в виде Святого Духа, воплотится перед нами в личности Иисуса Христа, мы коронуем его царем царей и Господом господствующим. Верно? Видите? Так вот, помните, когда Христос воссел на престоле, примерно тогда и Антихрист воссел на престоле, Иуда. Когда Христос ушел с земли, примерно тогда и Иуда ушел с земли. Когда Святой Дух вернулся, Как раз к тому времени вернулся и Антихрист. Знаете, Иоанн здесь сказал: «Детки, я не хочу оставить вас в неведении об Антихристе, который уже пришел и действует в ценах противления». Антихрист уже тогда, вот он, пожалуйста, начал формировать там Николаитский дух, чтобы создать организацию. Неудивительно, что я это ненавидел. Понимаете? Понимаете? Вот вам, пожалуйста, это было не от меня, это было нечто отсюда изнутри. Вот оно что, это выявилось. Вы понимаете? И я раньше только нащупывал это, а увидел это только сейчас, и теперь я это знаю. Вот он, пожалуйста, это Николаитский дух, Бог его ненавидел. И теперь этот дух воплотился, и его короновали. И вот он прямо здесь, как в Библии сказано о том, что с ним будет. Точь в точь. О, вот это да! Воплотившись, он стал человеком, и тогда его короновали. Прочитайте, заметьте. Или, вернее, прочитайте, как Даниил говорит, что он завладеет церковным царством. Вы хотели бы это прочитать? У нас есть на это время, правда? Хорошо, слушайте. Давайте обратимся на минутку к Даниилу. Откройте книгу Даниила, и мы немножко прочитаем, и у нас останется, может быть, еще минут 15, 20 или 30, или сколько-то. Хорошо? Давайте откроем 11 главу Даниила. И давайте возьмем 21 стих. Тут Даниил рассказывает, как этот тип возьмет все в свои руки. «И восстанет на место его презренный». Речь идет о Риме. «И не воздадут ему царских почестей». Теперь внимательно. «Но он придет без шума, и лестью овладеет царством». Точно так он и сделал. Даниил сказал, что этот антихрист именно так и поступит. Он придется людям по вкусу. Да, это войдет в их сегодняшнее меню церквей, потому что в этом церквопериоде люди хотят не слово Христа, а они хотят церковь. В первую очередь тебя не спрашивают, христианин ты или нет, а к какой церкви ты принадлежишь? Какой церкви? Христос, Слово им не нужно. Попробуй сказать им о Слове, и как исправиться? Этого им не надо. Им хочется чего-то такого, просто жить, как им вздумается, и по-прежнему принадлежать к церкви и сохранять репутацию. Видите? Так что для их меню он в самый раз. И помните, в Библии он, в конце концов, был назван женщиной, а она была проституткой, и у нее были дочери. Полностью удовлетворяет современным требованиям, хотения людей. Вот, пожалуйста, Бог это обещал. Когда слово будет отвержено, тогда они обратятся к своим похотям. Давайте еще раз прочитаем Фессалоникийцам. Давайте, я хочу, чтобы вы обратили на минутку внимания. А, так мы только что его прочитали. 2 Фессалоникийцам 2, 9, 11. Там сказано, что они будут, отказавшись, отвергнув истину, они будут преданы развращенному уму. И будут верить лжи, и будут этим осуждены. Именно так сказал Святой Дух. А разве не этого желает церковь сегодня? Попробуй, скажи людям, что им нужно делать одно, другое, третье, и они тебя сразу поставят в известность, что они методисты, пресвитяне или еще кто-то, чтобы не совал нос не в свое дело, понимаете? Конечно, им это хочется. И Бог сказал, если они этого хотят, то пусть у них это и будет, и все. На самом деле я сделаю так, чтобы они поверили, что это истина, потому что я дам им развращенный ум по отношению к истине. Теперь посмотрите, что еще говорится в Библии. «Как Иоанни и Иамврий противились Моисею, так и эти в последние дни с развращенным умом, что касается истины, и превратят благодать Бога нашего в похоти, отвергая Господа Бога». Теперь вы верите, у кого это происходит? Не только у католиков, но и у протестантов. У всех это весь организованный мир. Это и есть всадник на белом коне, прикрывающийся белым, праведность, церковь. Видите? Однако это антихрист. Он все подделывается, даже на коне, точно как Христос грызет на коне. Верите, все анти, так похож, что обольстил бы и самих избранных. И вот он, это антихрист. Он начал скакать в первом церквопериоде. Теперь он скачет дальше и дальше на протяжении всех периодов. Теперь следите за ним. Вы скажете, аж тогда, еще тогда, во времена апостолов, тогда он был назван николаитством. Затем, в следующем церквопериоде, он стал в церкви учением. Сначала он был только высказыванием, затем он стал учением. Важные, знатные люди, в красивой одежде, с высшим образованием, вышколенные, не хотели, чтобы в церкви стоял такой такой шум? Нет. Им не надо было ничего, что от Святого Духа. Должна быть церковь, и мы все пойдем на Никейский собор в Риме и все такое. А когда они там собрались, они взяли и смешали церковь с язычеством римской, вернее, язычеством с языческим Римом и с парочкой суеверий взяли и превратили Астарту, богиню небес, в Матерь Марию из мертвецов, сделали заступников и так далее, и взяли и назвали эту круглую кошерную вафлю, которую до сих пор там кладут круглую телом Христа, потому что она символизирует Матерь Небесную. И католик проходит мимо и перекрещивается, потому что там горит свет. Это якобы кошер, силою священника, превращенный в Бога. Да это же чистейшее язычество, какого свет не видывал. Аминь. Я просто не понимаю. Вообще-то нет, понимаю. Вот. Прошу прощения. Так точно, я это понимаю по благодати Божией, конечно. Так вот, обратите внимание. Ой-ой-ой, как же так можно? Верите? Но они преданы своим желаниям. Да, это так, вы не обязаны это делать. Вовсе нет. Если вы не хотите это делать, вас никто не заставляет. Если вы не хотите соответствовать Божьему образу жизни и прочего, и поклонения, вы не обязаны это делать. Бог никого не заставляет. Но я хочу вам кое-что сказать. Если ваше имя было занесено в книгу жизни Агнца до основания мира, то вы будете так счастливы исполнять это, что не сможете ждать ни минуты. Смотрите, вы скажете, к твоему сведению, я не менее религиозный, но может это и так. Смотрите, кто мог бы сказать, что эти священники во времена Господа Иисуса не были религиозными? Кто мог бы сказать, что Израиль в пустыне не был религиозным? Ведь они даже были... Бог столько раз благословлял меня. Да, их Он тоже благословлял. Им даже не надо было зарабатывать на жизнь, Он кормил их с небес. А Иисус сказал, они все до одного потерянные, конченые, погибшие. Наши отцы сказали, они ели ману в пустыне 40 лет. Иисус сказал, и они все до одного умерли, навечно отделены. Он сказал, но я хлеб жизни, сошедший от Бога с небес. Кто ест этот хлеб, тот никогда не умрет. Видите? Он дерево жизни. Заметьте, как именно, а когда пришел Иисус, эти священники, они подходили религиозные до предела. Куда там? Никто не мог сказать, что это неприятные люди. Еще бы, они соблюдали закон с совершенной точностью. Что бы ни говорила церковь, они все исполняли. В противном случае их выбивали камнями. Итак, он вышел. Вы знаете, как их назвал Иисус? Я назвал их «Вы сборище змей подколодных». Не думайте, что поскольку вы принадлежите к этой организации, вы имеете что-то общее с Богом. А Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола». Сказал, каждый раз, когда Бог посылал пророка, что происходило? Вы побивали его камнями и кидали его в могилу, а теперь вы идете туда и украшаете его могилу. Разве католическая церковь не делала то же самое? Посмотрите на Жанну д'Арк и святого Патрика и на всех остальных. Они сами и загоняют их туда. А потом, пару сотен лет спустя, выкопали тело Жанны д'Арк и бросили его в реку, а сожгли ее как колдунью. Вы от отца вашего дьявола и его дела исполнять, это точно. Это пойдет по всему миру. Понимаете? Верно, так сказал Иисус. А вы думаете, что это все нормально? Выглядит довольно неплохо, это белый конь. Но посмотрите, что у вас получается. Вот кто на нем скачет, точно. Так вот, но он сказал, что они этого захотели, поэтому он дал им сильное заблуждение. Помните, эта проститутка из Откровения 17, она была тайной, тайна Вавилон. Мать блудницам. И Иоанн поражался ей, точно как этот человек. Смотрите, подождите, когда мы доберемся до этого и посмотрим, как он следит за вот этим конем. Понимаете, но вы заметили, что произошло? А произошло вот, что он удивился ей удивлением великим, но тайна была в том, что она пила кровь мучеников Христовых. Там восседала красивая церковь, украшенная в порфиру и золото, и она держала в руке чашу мерзости ее блудодеяний. А что такое блудодеяние? Неправедный образ жизни. Это ее учение, которое она раздавала, взяв и сделав Слово Божье бездейственным какими-то молитвами радости. Мария остальной чепухой, и раздавала все это, и цари земные блудодействовали с ней. Ну, вы скажете, это же католическая церковь, но она была матерью блудниц. Верите, таких же самых, как и она сама. Вот вам, пожалуйста, что происходило? Когда реформатор умирал, и его послание вымирало, вы организовались и поставили там сборище рикисов, и опять взяли за старое, живя, как вам вздумается, вы не захотели придерживаться слова. Вместо того, чтобы шагать дальше со словом, они на этом и остановились, это все, что нужно. Не делайте этого. Он вот все, что нужно, понимаете? Он, кто там наверху. Заметьте. Это одно. Хотелось бы затронуть еще пару мест, а потом закончим. Он тот вождь, который должен был уничтожить народ Даниила. Вы верите в это? Я хочу пройти это, если вы только поможете и будете ко мне снисходительны еще несколько минут. Я пройду это как можно быстрее, но я хочу хорошенько это закрепить. Потому что я, Святой Дух, точно дал мне это, иначе не стоять мне здесь. Понимаете? Теперь смотрите, давайте возьмем еще раз, обратимся на минутку к Даниилу. Я хочу вам кое-что прочитать, что вы можете не открывать. Я хочу прочитать Даниила 9. Даниила 9. И я хочу прочитать 26 и 27 стих из Даниила 9. И увидите, что именно он должен уничтожить народ Даниила, и что он собирается сделать. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Верите? То есть через 62 седьмины из числа 70 седьмин он будет предан смерти. Не за себя, а за народ и вождя. Здесь это иерархия, который придет и разрушит город, и святилище, и конец его будет, как от большого наводнения, и до конца войны определены опустошения. Я хочу задать вам вопрос. После того, как Христос был предан смерти и ушел с земли через 3,5 года своего служения, кем был разрушен храм? Кто его разрушил? Рим. Конечно. Константин, вернее, нет, прошу прощения, Тит, римский генерал. Он уничтожил вождя. Теперь заметьте, смотрите, как этот тип продвигался дальше и дальше, постоянно. Когда родился Иисус, на небе перед женщиной встал красный дракон, чтобы пожрать ее ребенка, как только он родится, верно? Кто же это пытался пожрать ребенка, когда он родился? Рим, верите? Вот он, красный дракон, вот вам и вождь, вот вам и зверь. Видите? Вот они, пожалуйста, все до одного. Все то же самое, чтобы пожрать ребенка, Бог поднял его на небеса и посадил на свой престол. Там сейчас и находится Христос до назначенного времени, понимаете? Так вот, смотрите, что он сделает. Так вот, по-моему, сегодня я тут с кем-то разговаривал, может быть, с братом Робертсоном или с кем-то. Я разговаривал об этом, но не вот об этом, но просто на ту же тему. По-моему, я здесь недавно проповедовал об этом, что произойдет с Соединенными Штатами относительно этой денежной ситуации, понимаете? Ведь мы сейчас оплачиваем долги за счет тех налогов, которые будут собраны только через 40 лет. Вот насколько мы отстали. Вы когда-нибудь включали КАИР или Lifeline? И слушали? Да, из Вашингтона? Ведь мы полный банкрот. Это конец. В чем дело? Золото все прибрано к рукам, а у евреев облигации. Это будет Рим? Теперь смотрите. Мы знаем, кто владеет большими торговыми центрами, но у Рима самая большая доля мирового богатства. Все остальное у евреев. Теперь будьте внимательны. Теперь просто слушайте, как Святой Дух мне это объяснил. И он утвердит завет для многих на одну седьмину. Теперь смотрите. А в половине седьмины он прекратит жертву и обязательство для распространения мерзости. Он будет делать запустение до самого конца, и определенная гибель постигнет опустошителя. Смотрите! Ох, как же он хитер! Вот он! Теперь мы уловили суть дела и знаем, что это Рим. Мы знаем, что это всадник на белом коне. Мы знаем, что он выступил как учение. А затем, что стало с языческим Римом? Превратился в папский Рим и был коронован. Теперь смотрите, в конце времени, не в ранние времена, когда проповедовал Христос, но в конце времени, в последней части седьмина, мы недавно проходили 70 седьмин Даниила, и Христос пророчествовал 3,5 года, и определено еще 3,5 года, верно? И в то время этот вождь должен заключить договор с народом Даниила, то есть с евреями. А тогда невеста забирается. Она этого не увидит. Заметьте, в последней половине седьмины Даниила народ заключает договор, этот вождь заключает договор с Римом, заключает с ними договор, конечно же, из-за богатства, потому что мировое богатство у католиков и евреев. Я был в Ватикане. Я видел папскую корону тиару. Должен был попасть на аудиенцию с папой. Барон фон Блюмберг устроил для меня эту встречу на среду, на 3 часа дня. А когда меня повели к королю, меня на брюках вспороли от ворота. Это еще ничего. Сказали мне, что уходя от него нельзя поворачивать спиной. Это еще ничего. Но я спросил, а что мне надо было делать перед этой персоной? Ответили, ну ты просто войди, встань на одно колено и поцелуй его палец. Я сказал, это исключено. Это исключено. Ни за что. Я сказал, я назову братом любого человека, который хочет быть братом. Я назову его достопочтенным, если он хочет носить такой титул, но поклониться человеку это относится только к Иисусу Христу. Понимаете? Нет. Ни за что. Никому нельзя целовать вот так руку. Еще чего. Так что я этого не сделал, но мне удалось пройтись по всему Ватикану. Да его не купишь и за 100 триллионов долларов. Да тут... И только представьте, богатство всего мира, сказано в Библии, было найдено в ней. Всего только подумайте о великолепных зданиях, миллиарды раз. Почему в России возник коммунизм? Меня просто тошнит, когда слышу, как столько проповедников раскричались о коммунизме, а сами даже не знают, о чем каркают. Верно. Коммунизм — ничто. Это орудие в руках Божьих, чтобы свершить на земле отмщение за кровь святых. Верно. А после того, как церковь будет забрана, Рим... И евреи заключат друг с другом договор? В Библии сказано, что они заключат договор со святым народом. Итак, заметьте, они заключат его. А почему? Ведь эта страна разорится. И весь остальной мир, который на золотом стандарте, разорился. Вы это знаете? Если мы живем за счет налогов, неоплаченных счетов на 40 лет вперед, то до чего же мы дожились? Может произойти только одно — это изъять валюту из обращения и погасить облигации? А мы не можем этого сделать, ими владеет Уолл-стрит, а Уолл-стрит контролируется евреями, все остальное в Ватикане, а все остальное у евреев на Уолл-стрит с мировой торговлей. Мы не можем ее изъять. А если бы они могли это сделать, вы думаете, эти торговцы виски и все эти табачные промышленники с оборотом в миллиарды миллиардов долларов в год списывают все свои подоходные налоги на какие-нибудь вульгарные фотографии и тому подобное, приезжают туда в Аризону и скупают миллионы или тысячи акров земли и выкапывают большие скважины по 50 тысяч долларов и оплачивают все это за счет подоходных налогов? А если ты не заплатишь налоги, тебя посадят в тюрьму. Но они их списывают и выкапывают скважины и посылают бульдозеры. И что они делают? Они разворачивают там жилищное строительство, а когда они в следующий раз прокручивают заработанные ими деньги, им же нужно делать капиталовложения, они строят там дома и продают их за миллионы долларов. Вы думаете, что эти ребята пойдут на компромисс, чтобы поменять валюту? Как сделал этот человек тут в... Как его зовут? Кастро. Это был его единственный разумный поступок, когда он уничтожил облигации, погасил их и уничтожил. Заметьте, но мы не можем этого сделать. Эти ребята не позволят. Все в руках у богатых торговцев земли. И тогда остается сделать только одно. Это может оплатить католическая церковь, только у нее есть деньги. И она может это сделать. И она это сделает. А чтобы это осуществить, она таким образом пойдет на компромисс с евреями, чтобы заключить договор. А когда оно заключит с евреями этот договор, и так не забывайте, я беру это из Писания. Так вот, когда она это сделает и заключит этот договор, мы видим в Даниила 8, 23 и 25, что коварство ремесла будет иметь успех, а ремесло означает производство. В руке его. И он заключит этот договор с евреями, и в середине этих 3,5 лет он нарушит этот договор, как только все приберет к рукам и заморозит средства евреев. И когда он это сделает, о, вот это да! До конца церковной эпохи он называется Антихристом, потому что он является, он и его дети против Христа и Слова. Этот человек называется Антихристом. Так вот, деньги будут в его руках. И я считаю, что именно на этом он и сыграет. Одну минутку я это выскажу, а потом через минутку хочу к этому вернуться. Он называется Антихристом. И будет называться Антихристом в очах Божьих до конца времени. Вот. Но затем он будет назван по-другому. Так вот, когда он возьмет все деньги под свой контроль, тогда он нарушит этот договор с евреями, как Даниил здесь о нем и предсказывал, в середине последней половины 77 Даниила. И тогда, брат, что он сделает?
у него будет вся мировая торговля и коммерция, договор со всем миром, потому что он будет обладать абсолютно всеми мировыми богатствами, и в то время появятся эти два пророка и вызовут эти 144 тысячи. Тогда что произойдет? Тогда будет введено клеймо зверя из Откровения 13, потому что в его руках вся мировая коммерция, торговля и остальное. И что произойдет потом? Будет введено клеймо зверя. Никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме имеющих клеймо зверя. Благодарение Богу, церковь будет радоваться 3,5 великих года во славе. Понимаете? Не придется через это проходить. Теперь заметьте, в конце времени, уже в конце церквопериодов, он называется, он и его дети называются Антихристом, потому что все, что против Христа, является Антихристом. И все, что против Слова, против Христа, потому что Христос есть Слово. Так вот, он Антихрист. Потом в Откровениях 12:7-9, когда сатана, клеветник, будет извержен. Вы запишите это, потому что я хочу, чтобы вы это прочитали. У нас нет сейчас времени, потому что сейчас без 20 или без 15:10. Понимаете? Но в Откровениях 12:7-9 сатана, дух, дьявол, который сейчас там наверху, клеветник братьев наших, так, церковь забирается, а сатана извергается. Когда церковь поднимается, сатана низвергается. Тогда сатана воплощается в Антихристе и называется зверем. Затем в Откровениях 13 он устанавливает клеймо. Понимаете? Когда удерживающий сейчас христианство остается на земле в чистоте только потому, что он удерживает. Помните, здесь фессалоникийцам восседать в храме Божьем, называя себя Богом, прощает грехи на земле, и все будет так продолжаться, и беззаконие будет умножаться и так далее, потому что об этом никто не будет знать, пока не придет время ему открыться. И затем церковь будет захвачена, а когда она будет захвачена, тогда он уже будет не Антихристом. О, вот это да, церковь, великая церковь, все такое, но станет зверем. Как же мне сделать так, чтобы люди это поняли? Итак, не забывайте, Антихрист и зверь — это один и тот же дух. Вот она, Троица. Так точно. Это три стадии одной и той же дьявольской силы. Помните, николаитство. Да? Для того, чтобы быть коронованным, оно должно было стать воплощенным. Понимаете? Теперь смотрите. Три стадии. В первой стадии он называется Антихристом. Во второй стадии он называется лжепророком. В третьей стадии он называется зверем. Обратите внимание. Николаитство, учение Антихриста, которое началось во времена Павла, противоречит Божьему Слову. Антихрист. Затем он уже назван лжепророком. То есть, когда учение стало человеком, он был пророком учения иерархии, иерархии католической церкви. Папа был пророком ложного слова, и таким образом он стал лжепророком. Третья стадия — это зверь, человек, коронованный в последние дни со всей властью, которой обладал языческий Рим, потому что зверь с семью головами, дракон, был свержен с небес и воплотился в лжепророка. Вот, пожалуйста, у него было 7 корон, и он был извержен и сброшен на землю и в море, вот. К чему мы все это говорим? Кто же этот всадник? Этот всадник на коне. Вы знаете, кто он? Это Супермен сатаны. Недавно вечером я ездил, сейчас в этой церкви сидят два брата, брат Норман, он там в конце, по-моему, и брат Фред. Мы ездили послушать, как один человек учит об Антихристе. Хорошо известный человек, один из лучших в Ассамблеях Бога. И его истолкование об Антихристе было таково, что собираются взять из человека какой-то витамин, из человека перенести эту жизнь в какой-то громадный истукан, который будет ставить, его шаг будет с городской квартал. И это будет... Вы можете себе представить, чтобы человек, наполненный Святым Духом или заявляющий об этом, был в таком вот заблуждении?
Ведь в Библии ясно говорится, кто такой Антихрист. Это не... Это человек! Обратите внимание, этот всадник — никто иной, как Супермен Сатаны, воплощенный дьявол. Это образованный гений. Надеюсь, что ваши уши открыты. Тут недавно опробовали одного из его детей на телепередаче, умнее ли он другого человека, баллотирующегося на президента, понимаете? Но тем не менее, он очень мудрый, Сатана тоже. Он пытается это продать, он продал это Еве, он продал это нам. Мы хотели Супермена, мы его получили. Видите? Ладно. Весь мир хочет Супермена, он его получит. Только подождите, когда церковь вознесется, Сатана будет свержен, он воплотится, так и будет. Людям нужен мастер на все руки, он таким и будет. Образованный. Это Супермен Сатаны с образованием, с мудростью, с церковной теологией, своих собственных слов, своего же изобретения. И он скачет на своем белом динзонном коне, чтобы обольстить людей. И он покорит все религии мира, потому что они все вступают в конфедерацию этих церквей, во всемирную конфедерацию церквей, и они уже построили себе здание, и все уже наготове. Больше ничего не остается. Все деноминации погрязли в этом, в федерации церквей. А кто стоит за ее спиной? Рим. И папа сейчас кличет, мы все одно, давайте объединимся и пойдем вместе. И эти люди, даже некоторые из вас, люди полного Евангелия, отрицаете, вынуждены отречься от своего евангелического учения, чтобы сделать такой шаг. Что вы наделали? Вы настолько ослепли и не верите этой деноминационщине, что отвергли истину. Ведь истина была ясно им изложена, а они ушли от нее и оставили ее. А теперь они преданы сильному заблуждению, чтобы верить лжи и быть осужденными ею. Именно так оно и есть. И Антихрист загребет все. И в Библии сказано, что он обольстил всех. Абсолютно всех. Всех на лице земли, чьи имена не были записаны под теми печатями от основания мира. А если в Библии сказано, что он обольстил, значит, он обольстил. Говорят, ну, я принадлежу вот тот и оно. Видите, да, это точно. Это же те проститутские учреждения. Это та же система, которая образовалась в начале. Это Антихрист от начала до конца. Он даст мне выговор, но это истина. На другое я не рассчитываю. Аминь. Так вот, заметьте, он покорит и держит своей хваткой практически уже сейчас, пока он еще антихрист, прежде чем он станет зверем. Вот тогда наказание будет, мягко говоря, жесточайшим. Вы только подождите, посмотрите, что оставшимся здесь на земле придется пережить. Будет плач, вопль и скрежет зубов, потому что дракон... Рим выпустит воду из своей пасти, чтобы сразиться с остатком семени женщины, которая останется на земле после того, как невеста будет отобрана и забрана. И дракон сразился с остатком, который не хотел входить, и был затравлен, и настоящая церковь переживала бы это, если бы это было возможно, но, верите, они уже под этой кровью по благодати Христа и никак не пройдут через скорбь. У них не будет никакого периода скорби. Следующий этап для церкви — это восхищение. Аминь и аминь. Хвала Богу. О, как я это обожаю. Послушайте меня. Мы говорим о том, какой из него получился победитель. Он действительно победит. Он уже победил. У него уже дело в шляпе. Вот и все. Будет в шляпе благодаря деньгам. Гнусной корости. Это точно. Они любят деньги больше, чем Бога. Они сейчас только и думают об этом, сколько у него денег. Что же это? Знаете, много раз говорили, дайте церкви деньги, и она революционизирует мир. Дайте церкви деньги, и она отправит по всему миру евангелистов. И что она сделает? Она покорит Христу мир. Я хочу тебе кое-что сказать, мой бедный слепой друг. Мир завоевывается не деньгами, а кровью Иисуса Христа. Дайте Богу мужей, мужей храбрых, которые будут твердо стоять на этом слове, не на жизнь, а на смерть. Вот это покорит. Могут победить только одни те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца от основания мира. Только они и услышат это. Деньги тут вообще ни при чем, только еще дальше их отправляют в дистанционные традиции. Так, посмотрим. Да, он будет образованным гением. Он будет умным, ого! Еще как, и все его дети вокруг него будут умными. Доктор философских наук, доктор юридических наук, дважды доктор юридических, всевсяческих, абгадеческих, и так до самой буквы «Я». У них будет полный ассортимент умный. Почему? Потому что они сатанинского покроя. Любая изощренная хитрость, противоречащая Библии, от сатаны. Именно на этом он поймал Еву. Ева сказала: «О, ведь написано, Бог сказал, что нам нельзя это делать». Он ответил: «Но подожди, подлинно Бог этого не сделает, но я открою вам глаза и дам вам мудрость». Она ее получила. Мы его хотели, и мы ее тоже получили. Это страна. Заметьте, он покорит весь религиозный мир. Он покорит, заключит договор с народом Даниила. Вот оно, пожалуйста, как у язычников, так и у народа Даниила, у евреев, последние седьмины. Вот мы даже нарисовали на доске, и вы ясно верите, когда все это происходит. Благодарение Богу, вот он. Это организационная система от дьявола. И тут тоже не буду подбирать выражений. Понимаете, это точно. Это корень дьявола, это не сами люди, не люди, которые там, это Божий народ, многие из них. Но вы знаете что, когда мы пойдем дальше и разберем звучание этих труб, в следующий раз, когда я заеду, звучание этих труб, помните, когда эти последние ангелы, этот третий ангел пролетает, «Выйди из нее, народ мой!» Когда летит этот ангел, в то же самое время послание приходит сюда для последней трубы, послание последнего ангела, открывается последняя печать, все происходит одновременно. Так точно, все завершается, переходит в вечность. Теперь смотрите, когда этот тип покоряет, затем я закончу. В то же самое время Бог тоже собирается нечто сделать. Давайте тут не будем отдавать должное только одному сатане, да? Давайте вообще не будем о нем говорить. Понимаете? Пока там происходит это мощное движение, эта мощная система объединяет эти организации в союз, чтобы они сплотились и противостали коммунизму, и даже не знают, что Бог и воздвиг коммунизм, чтобы их победить. Конечно. Из-за чего в России возник коммунизм? Из-за нечистоты Римской Церкви и всех остальных. Они забрали все деньги, которые только были у России, и морили людей голодом, и ничего им не давали, и жили, как все остальные, в миру. Я был недавно в Мексике и видел этих бедных детишек. Ни одна католическая страна даже не в состоянии быть финансово независимой, ни одна из них. Спросите меня, покажите мне такую. Ни одна страна, управляемая католиками, не в состоянии даже быть финансово независимой. Франция, Италия, все они, Мексика. Куда ни поедешь, они не самостоятельные. Почему? Церковь отобрала у них все. Вот почему Россия их вышвырнула. Смотрите, что произошло. Я сам это знаю. Я был там, и вы бы подумали, что наступил золотой юбилей. Слышен звон колоколов. А тут идет по улице одна бедная женщина, еле волоча ноги. А отец несет на руках ребенка, и двое-трое детей плачут, она приносит покаяние какой-то там умершей женщине. У нее было думала, что благодаря этому ей удастся попасть на небеса. О, какая жалость! Потом, стоя там, я увидел, вот идет их экономика так плохо сбалансирована, церковь отнимает у них все. Вот какой-нибудь Панчо. Панчо, значит, франк. Он идет, и он каменщик, и он зарабатывает 20 песо в неделю. Но за все эти 20 песо он может себе купить только пару ботинок. Вот такая у них экономика. Но вот смотрите, тогда что, если он каменотес и каменщик, зарабатывает 20 песо в неделю? Просто предположим. Я не знаю, сколько он получает, но предположительно так экономика и сбалансирована. Заметьте, так если он зарабатывает 20 песо в неделю, то вот Чико, понимаете, что означает «малыш». Он работает там примерно за 5 песо в неделю. И ему надо прокормить 10 детишек. А к нему в дверь кто-то стучится, чтобы забрать примерно 5 этих песо, или, по крайней мере, 4, за какую-то сальную свечку и поставить ее за его грехи на золотой алтарь стоимостью в $1 миллион. Вот вам, пожалуйста. Вот такой экономический баланс. Вот так обстоят дела в этих странах. Она загребает все. Церковь загребает все. Просто все в ее руках, вот и все. И когда у нее будут деньги евреев по тому договору, как сказано в Библии, они захватят полностью все. И тогда он станет зверем, он нарушит свой договор и будет насиловать, будет разрывать оставшееся семя женщины и пустит воду из пасти, пойдет войной и будет плач, вопль и скрежет зубов, а у невесты будет бракосочетание во славе. Понимаете? В то же самое время. Не пропустите этого, друзья. Да поможет мне Бог, и я хочу оказаться там. Чего бы то ни стоило, я хочу оказаться там. Так вот, заметьте, в то же самое время, когда это происходит, вернее, прямо перед тем, как это произойдет, на земле Бог обещал во время всех этих разборок деноминаций, дискутирующих о своих разногласиях, превращением, Бог обещал послать нам истинного пророка, истинного слова с посланием, чтобы вернуть к первоначальному Слову Божьему и к вере отцов, чтобы свести силу Святого Духа среди людей с силой, которая поднимет ее над всем этим и введет ее. В то же самое время, да. Подтверждается то же самое слово Иисуса Христа, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот, я с вами всегда до самого окончания, и дела, которые я творю, и вы сотворите так же. Я буду прямо с вами еще немного, и они больше не увидят меня, потому что они организуются и рассеются, но вы увидите меня, ибо я буду с вами. Я буду даже в вас до окончания. А он сказал, что его негодование будет излито после окончания. Вот так, о Боже. Кто же этот всадник на белом коне? Вы не слепые. Вы верите, кто это? Это тот Антихрист и этот обольстительный дух, который уже проник и вкрался, и сделал... И тогда, верите, Бог постоянно это повторяет. Он показывает его в виде человека, выезжающего на белом коне с луком, но без стрел. Он блеф, у него нет власти. Скажите, власть церкви, где же она? Что они делают? Они утверждают, мы первоначальная церковь изгоняла бесов, исцеляла больных и воскрешала мертвых, видела видение и все остальное. Где же все это сейчас? Верите? Блеф. Лук без стрел. Это так. Но верите, когда пришел Христос, из его уст исходил меч, как вспышка молнии. Он исходил и пожирал его врагов, и изгонял дьявола. Он отрезал все остальное, и он пришел, его одеяние обогрено кровью, а на его бедре было написано «Слово Божье». Аминь. И вот он приходит со своей армией, исходя с небес. Этот всадник на белом коне был на земле все время. Он будет уже не антихристом. Он переменится и станет лжепророком. Верите, сперва он начал антихристом, духом. Затем он становится лжепророком. А после этого, когда дьявол будет извержен, он станет воплощенным дьяволом. Три стадии. Во-первых, он от начала дьявол, дух дьявола. Затем он становится лжепророком, учителем лжеучения. После этого он приходит как сам воплощенный дьявол, понимаете? Вот он, как на ладони, и когда этот дьявол свергается с небес и воплощается в человеке, в то же самое время Святой Дух возносится и сходит, воплотившись в людей. О, вот это да! Что за время? Завтра вечером, если Бог позволит, вторая печать. Вы любите его? Вот. Вы верите в это? Я только что остановил пленку. Теперь буду ждать выговора оттуда. Вы это знаете. Да, но я на другое не рассчитываю. Позволь мне кое-что сказать тебе, брат. Я только сейчас, в первый раз в жизни, понял, почему Дух всегда предостерегал меня против этой организации. Я благодарен Господу Богу, что Он показал мне все это. Я знаю, что это истина. Посмотрите, как она открывается. Вот Он скачет на протяжении веков и появляется сейчас, и ясно здесь проявляется. Яснее о Нем и быть не может. Верите, это Он. Теперь нас этим не обманешь. Теперь глаза у нас открыты. Держитесь подальше от этой мути и любите Господа от всего сердца, и не отходите от Него ни на шаг. Так точно, выйдите из Вавилона. Три вещи, подтвержденные словом, показанные на фотографии, проявленные делами Духа, в доказательство того, что это точно Слово. Пусть Слово сойдет на эти платочки, Господь. Исцели больных. Исцели всех больных людей. которые здесь присутствуют. Господь, и тех, кто пишет мне и звонит. Отец, в этот час, прямо сейчас должно произойти другое исцеление. Потом мы можем перейти к служению исцеления. Но, Господь, главное, это душа. Мы хотим, чтобы она была в полном порядке, Господь, и все это должно произойти. Мы молим, Боже, чтобы Ты сейчас взял эти высказанные слова и сделал их реальными для людей. Дай ему видеть это, Господь, поскольку время было сжато, и Ты знаешь, Отец. Поэтому я молю, ведь сказанного было достаточно для того, чтобы Святой Дух взял и открыл это в сердцах. Те, кто записывал места Писания, пусть они их изучат. Те, кто будут записывать пленки, или, вернее, слушать пленки, пусть они это изучат. Не станут прилагать к этому свое истолкование, но просто изучат Слово. Даруй это, Отец. Во имя Иисуса я вверяю все это Тебе и для Твоей славы. Аминь. «Ей ныне говорю тебе, народ мой, я говорю, поистине прозвучало слово мое, оно прозвучало в истине, которую я открыл пророку моему, которую я велел ему говорить, и я помазал уста его в этот вечер, я говорю, ныне поистине Царствие Божье приблизилось к тебе». И что ты будешь с ним делать? Я говорю, что взыщу от тебя в день оны, и я повелеваю тебе решительно служить мне с этих пор и впредь так, как никогда раньше. И ныне говорю тебе, народ мой, что если ты решишь приблизиться ко мне и будешь служить мне и делать так, как я буду говорить с этих пор и впредь, то вы будете верными детьми моими, говорит всемогущий Бог. Аминь. Слава. Благодарю Тебя, Господь. Благословенно Его имя. О, если здесь есть кто-нибудь, кто не познал Его прощение, то познайте Его сейчас. Вы слышали этот прямой, сильный упрек? Если вы вообще собираетесь приблизиться, то сделайте это сейчас же, потому что в последующие дни, а что, если это и было снятие той печати? А что, если это был тот ангел, посланный туда, который недавно чуть не сбил меня с ног этим взрывом, когда я стоял там? А рядом стояли три свидетеля, о чем я говорил вам до своего отъезда, что произойдет взрыв, который чуть не подбросил меня вверх, и я был поднят семью ангелами и поехал на восток? Это чуть не сбило меня с ног. Верно, брат Норман? Брат Фред Сотман, которые стояли со мной, когда это произошло над Тусоном, и сидел, отрывал от одежды колючки, точно как было сказано в видении, и это было на юге от в стороне от Тусона. Если это правда, поднимите руку, брат Фред, брат Норман, вот они где. Встаньте, чтобы люди увидели, что вы были там как свидетели. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. И моментально, весь оставшийся день они не охотились. На следующее утро я умолял Фреда, он этого не знает. Я умолял его отправиться на охоту, все твердил. Давай, давай. Но он сказал мне тогда, он не пойдет. Ты сейчас отправляешься на восток. И эти семь ангелов. Первый взрыв, и она открывается. Что, если это так и есть? Пробил последний час. Видите? Люблю. Давайте поклоняться ему. Люблю Его. Он прежде возлюбил. Давайте встанем. И на Голгофе искупил спасение мне. Давайте сейчас очистим наши сердца, братья, склонив головы. Мои сестры, я говорил с вами ужасно резко, но я делал это с благочестивой любовью. Я делал это потому, что люблю вас. О длинных волосах и одежде, и о правильном поведении. Я делал это из благочестивой любви. Давайте сейчас очистим свою совесть клороксом Божьим. Утром может оказаться слишком поздно. Он может выступить. Когда эти вещи звучат таким образом, братья, это же может означать конец посреднической должности. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Ну, я не знаю, так это или нет, я об этом не утверждаю, но что, если это так? Что, если это действительно так? Что тогда? Значит, больше нет искупления. В то время его уже не будет. Надеюсь, что это не так. Но это вполне возможно.
Люблю Его.
Очисти нас, Господь,
Его.
Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Благословенно имя Господне. Слава Богу. Я люблю это приятное ощущение. Вы чувствуете? Святой Дух просто как будто полностью окутывает тебя. Ходит по рядам. О, как чудесно! Благословен Господь. Благословенно Его имя. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Не забывайте этого, друзья. Не забывайте этого. Возьмите это с собой домой. Не оставляйте этого. Держите у себя под подушкой. Не забывайте этого. Помните об этом. Теперь благословит вас Бог. Брат Невилл, ваш пастор.